Я очень рад всех вас видеть. И я просто с самого начала хотел сказать одну такую вещь. Ну, кто-то, возможно, знает, а кто-то, наверное, по большей части не знает. Если астрологией кто-то занимался серьезно, изучал разные системы, есть такая тема. День рождения и 12 последующих дней после дня рождения определяют то, как будет развиваться следующий год вашей жизни. Вот, соответственно, ну, день рождения – это определяющий день, да, и последующие 12 дней – это каждый день, это каждый соответствующий месяц с дня рождения. Поэтому это не буддийское непосредственно знание, но у меня уже в голове много что перемешалось, оно как-то так, это все синтезируется. То, что ненужное, выкидывается обычно, то, что нужно, как-то оседает. Ну, это один из, наверное, полезных моментов. И таким образом мы можем влиять на свою судьбу немножечко, если мы этот день рождения проведем не в пьяном угаре, как это обычно происходит, где-нибудь там лицом в салат оливье закончив этот день. То есть, как правило, потом так год и проходит в этом салате. Ну, вот так, как мы хотим, чтобы это было нужно для нас. Максимально полезно. Ну и, соответственно, если какие-то дни, если какие-то месяцы в своем году мы наметили там на какие-то дела, то в соответствующие последующие 12 дней мы можем тоже придерживаться там каких-то правил, распорядков, совершать какие-то определенные действия. Я в Киеве, когда проводил семинар недавно, я давал передачу на Будду медицины. Я подумал так, что не помешает. Не помешает же?
Совсем не помешает.
Дать передачу и здесь. Я не буду сейчас это устраивать в традиционном тибетском стиле, чтобы все вставали там в очередь, подходили. Я передачу-то дам, а потом, когда будет перерыв, сразу, с самого начала, пока я не бежал, если кому-то нужно подсветиться и оздоровиться, то тут я налью такой специальной субстанции. На этот раз она будет особо крепкая. Сегодня рождение. На все, что есть. Даже соль от Урьяна Тулку Ринпоче. Слышали про такого? Да? Соль это... В этой соли держали его тело 49 дней после того, как он нирвану ушел. Очень благословленная соль такая. Я таких пакетиков съел больше 10, так что не переживайте. Проверено на себе. Сейчас, кстати, вы слышали, да, ушел глава Нинмы недавно. Ну, мы сейчас едем в Непал и в Тибет, там некоторые из нас, да, и, скорее всего, если повезет нам, да, мы попадем, ну, скорее всего, мы застанем по-любому его тело и сможем подойти там благословиться, вот. А если повезет, еще больше повезет, то мы сможем попасть на церемонию, собственно, его кремации. Обычно они, когда лама такого уровня уходит, выдерживают тело 49 дней, и потом его кремируют, туда собираются масса высоких лам, как правило, со всех традиций, и очень большое благословение. Просто само по себе на такой пуджи побывать – это очень большое благословение. Люди часто приходят на такие пуджи, потому что туда приезжает десяток, а то и два высоких ринпоче. Для них это кажется, что самое главное — это посмотреть на этих ринпоче и получить благословение от них. Но самое главное благословение в том, чтобы, собственно говоря, поприсутствовать на этой пудже. Потому что там происходит нечто такое очень особенное, когда тело реализованного просветленного мастера подносят в качестве подношения огненной пуджи огню мудрости. То есть это само по себе невероятное очищение. И если вложить туда еще часть души, часть опыта, часть своих молитв, представить, как вместе с этим уходит наше омрачение, негативная карма, то это один из мощнейших, если не мощнейший, ритуал среди тех вообще, что есть в тибетском буддизме.
А когда? Какого числа?
А мы это не знаем. Еще доступ к его телу не открыли. Ну что, все мы знаем, как начинать традиционную сессию, да? С принятия прибежища, развития бодхичитты, обращения к мастерам Юни. Поэтому так мы и начнем.
Ген йоги ночан сан пиамай геса думбола Ям цен чеки мунду не пиамай джуны шесуда Вардо канто мамбо койки ки джесу данду ки Джинге лапче шесу со гуру пямасидхиу Кунсан дурсен гара ширисен пяма кара чевани шунга Сузу нуне тертен гяца су гаты лама намла сула Дамзе нам чо чу гюрде чилин Виман гучен чем ян кен севан Вайру гуна лоду тае дейчи Зиван как ян дурчицо Дяпот за игю чо цеван Джай юде чулпе цеван норгунде Шицо ямчо кичин отначе Нам не рога дарме ратниче Сагял цална сука дармадан Памичин лам ратна ширидан Вимагонан самтен ямцо шам Наши тарчи чими дурчицо Сунчу дупа санга римпочи ванчу дурже нам чу цивансен Джанго лами джесун кенце о нелун гангюр урген циванду Цагю лама сири тимвала мичи гупи цичи солдена Дуджи джину дуни гангюр шок Чукуням паники ши суранам кусору пейца дзупа Динда думи гумпо лунчин па Дими озе шемла суванде Умин чи гинги поданы Индусам санги кунги гувани Рансем чокун гонсун тонзи пейца вилами шамла суванды. Палден цави лама римпоче даги чивар пемеден лащу. Кадин чемпо гоны джесун те кусун туки году цалдусу. Санге чудан цоки чунам лай дженчу бардо дани кепсу чин Даги чин со джипи сонам кин Дала пенче санге нопаши Sange chodan soki chonam lan jenchum bardo dani kyapsochi Dagi jinso jipi sonam kendo la penche sange do parche Sange chodan soki chonam lan jenchum bardo dani kyapsochi Dagi jinso jipi sonam kendo la penche sange do parche Sashi pochu jushi meto tam ira blinshi Namke sampada loe jeta jeta chichon tumon de pai chuki korlo kordusu. Dusun sangitam chikin golbana tsavelamari pachichino nanashi yavachini lotusu.
Даже не знаю, с чего и начать. Начну с темы, которая у меня сейчас всплыла в голове. Я слышал, Тулкургин Ринпоче один раз сказал, что настоящий учитель похож на хорошее вино, которое с каждым годом становится все лучше и лучше. Ну, это, наверное, не к нашим винам относится. Все-таки к тем, которые правильно делают и выдерживают. Наша, я думаю, через пару лет в уксус превращается. Это можно было наблюдать и на самом Тулкуге Ринпоче, можно наблюдать на Чукиниме Ринпоче, на Чуклинге Ринпоче. И я с радостью вынужден заметить, что с Пакчуком Ринпоче то же самое происходит. Хотя он молодой еще, ему там 30, наверное, исполнилось, не исполнилось. Но так он как-то набирает силу, надо его будет пригласить. А?
Мы как раз об этом думали, когда были вот на Друбчине на Аксо, думали вот. Надо пригласить Лама Олега, чтобы он пригласил Пакчука.
Не, с этим вообще нет никаких проблем. Я с ним говорил в прошлом году. Он так скромно это самое. Говорит, что ты там вон учишь, что я туда полезу. Вот. Но у нас есть более позитивные новости. Есть большая вероятность, что в следующем году я притащу такие Чуклинга Ринпоче сюда. Вот. Поэтому. Да, он 5 лет вообще не ездил в Европу, и мы так это коллективным разумом собрались и решили его оставить перед фактом, что дальше уже нечего, нельзя промедлять. Я думаю, что он согласится. То, а когда, я понятия не имею. Чуклин Ринпоче очень спонтанный. Так что давайте помолимся, пожелаем, посвятим заслугу, чтобы это состоялось. Он так очень хорошо трансформирует пространство, воздействует на энергии. Да, ну, сказать я не об этом хотел. Я хотел сказать о том, как это происходит. Как возможно, что учитель становится вот все мощнее и мощнее. В нашем уме обычно представление такое, что вот лама сидит в медитации, да, нарабатывает там медитативное состояние, и у него накапливается опыт, накапливается сила. Да, не правда ли? Мы так все и думаем. Можно с другой точки зрения на это посмотреть. Когда мы таким образом думаем, мы воспринимаем ламу как... Немножко неправильно мы воспринимаем ламу. Мы воспринимаем его как обычное самсарное существо, получается, если с такой точки зрения смотреть, которое, ну, подобно тому, как бизнесмен зарабатывает деньги, вот, и чем больше он денег заработал, тем круче он стал. Вот примерно таким образом мы на это смотрим.
Нарабатывает, нарабатывает, потом такой становится.
А учитель настоящий, это... проводник. Проводник чистой энергии и благословения линии или благословения вообще просветленных измерений. Изначально, если учитель действительно имеет какое-то отношение к тому, что называется нирманакая, да, не тибетском, это тулку называется, то он, собственно, является отражением просветленного сознания, как будто вот просветленное сознание как зеркало, в котором что-то отразилось в сторону живых существ. В том плане, что вообще им нужно было. И мы в принципе, готовы поверить в то, что просветленное состояние, вообще просветленное сознание – мощная штука, да?
Ну, да.
Ну, то есть, достаточно мощная для того, чтобы из него появилась Вселенная, в принципе, и все живые существа, и все Будды. Если представить, что оно такое мощное, то можно представить, и какую силу оно, в принципе, может дать. Теоретически, потенциально. Можно представить, да? Если Будда может Вселенную там, или галактику в одну песчинку превратить, если в учениях так сказано, и миллион лет в одну секунду. И тут все зависит от чистоты этого проводника. Насколько этот проводник чист для того, чтобы через него прошла эта энергия. Насколько он открыт через него, чтобы через него прошла эта энергия в максимальном объеме. Насколько его сознание лишено границ и рамок, чтобы все это через его сердце, через его основу бытия раскрылось в этом мире. И вот над этим, по идее, учителя должны работать. Когда они приходят в этот мир, они должны посвящать себя тому, чтобы... В принципе, не только учителя, мы все тоже должны этим заниматься. Просто учителя отличаются от нас тем, что они с самого начала уже поработали хорошенько, еще в предыдущих там жизнях, десятках, сотнях жизней. И когда они уже пришли в этот мир, они уже достаточно чистые проводники для того, чтобы через них проходила эта энергия просветления и благословения. Ну, по сути дела, все сводится к очищению тех самых омрачений, которые у нас присутствуют. Омрачение тела, речи, ума, омрачение бодрствующего состояния, сна, глубокого сна, омрачение единства, так называемого, и омрачение эмоций двойственного восприятия. Ну, да, также нужно очищать еще и свою энергию, энергетику. От этого тоже очень много зависит. Поэтому, если вам доступны какие-то энергетические практики, очищающие, если вы чувствуете от них реальную непосредственную пользу, вы их делаете. Если недоступны, неизвестны, то можно делать просто практику ваджрасатвы, либо читать мантру очищения пяти элементов. Знаете эту мантру? Ом е го шуди шуди. Ям хочу дышать, рам хочу дышать, хам хочу дышать. Ям рам хам хочу дышать. Ям рам рам хам хочу дышать. А сого. То состояние, в котором мы здесь находимся, среднестатистическое состояние нашего человека, даже практикующего, очень и очень загрязнено. Энергетически у нас практически у всех забиты чакры. До такой степени забито, что мы не чувствуем никакой информации. Иногда у кого-то из людей просыпаются какие-то там способности, начинает поступать какая-то информация, люди чувствуют какую-то энергетику. Если это не скоординировано с медитацией, то крышу срывает напрочь. Просто не такие люди иногда письма пишут. Мама, не горюй. Они пугают реально людей, люди с ними не могут общаться, они себя начинают вести неадекватно. Когда начинает просыпаться вот эта энергия. Для того, чтобы этот проводник, наше тело, наш поток бытия стал достаточно чистым, чтобы принимать энергию, нам нужно комплексно очищать все обращения и свою энергетическую структуру в том числе. Нам нужно очищать каналы свои. Нам нужно очищать свою прану. Нам нужно очищать свои бинду. Я не все из этих вещей, к сожалению, могу рассказать. И наверняка некоторых из них не знаю. Но сейчас такое время, когда этим очень важно заниматься. Кто-нибудь киевскую лекцию слушал вообще? Ну, это понятно. А ее кто-нибудь выкладывал?
Еще никуда еще не выкладывали, она есть. У меня от польских, через Оксану Снегур, от польских товарищей. Вот так вот. Если надо, выложим.
Надо, выложим. Да, надо. Это можно? Выкладываем?
Да, можно.
Или можно просто передать по почте?
Нет, можно выложить. Я там много говорил о том, что времена сейчас настали такие, загрузил людей по полной программе. Все сидели, а что же делать? Времена настали такие, что в пространстве начинают усиливаться энергетические процессы. Какие-то трансформационные энергетические процессы, с чем они связаны, вы, может быть, знаете, может быть, догадываетесь, может быть, не догадываетесь. Так или иначе, они происходят. И они будут еще больше усиливаться. Если мы будем неподготовленными к этому, то это будет негативно сказываться на нашем здоровье в первую очередь. Каким образом мы можем очищать свою энергетику? Ну, если кто-то из вас занимается йогой, то там кое-какие практики есть. Много занимаются йогой так? Поднимите руку. Меньше половины. Ну, йога имеется в виду, вот, которые в йога-центрах занимаются. Там обычно инструкторы рассказывают про разные упражнения. В общем, настало время ей заниматься, если кто не занимается. Только очень аккуратно, без фанатизма. И чтобы себе связки не повредить, чтобы себе позвоночник не повредить. Некоторые умудряются от фанатизма даже все суставы повреждать. Но это нужно быть очень фанатичным. Да. Я не буду сейчас объяснять хатха-йогу, не мое это, в принципе, дело, вот, но ей нужно заниматься. Ну, как минимум, делать сурья-намаскар, если кто знает такой комплекс. Он много где объясняется, многие люди в Индии его делают постоянно. И он происходит, я так понимаю, из давних-давних традиций. Что в нем еще хорошо, что изначально его делали, объединяя свои упражнения с солнцем. То То есть это делали на рассвете, когда вставало солнце, в направлении солнца. Если есть такая возможность, если у вас из окна там видно солнце, то выучите это упражнение, можете его сделать 7 раз там, утром, и этого будет достаточно. А еще лучше 108 раз. Там на самом деле заложены те же самые элементы, которые у нас есть в простирании, только гораздо более развернутом виде. Просто то, что у нас называется простиранием, это очень сжатая версия Сурья Намаскар.
А можно заменить простирание Сурья Намаскар?
Заменить? Почему бы и нет? Если вы при этом визуализируете поле прибежища и повторяете формулу прибежища, то можно и заменить.
То есть все-таки можно объединить, да? Хорошо. Объединить прибежище.
А почему бы и нет?
108 раз отнимает 2 часа 40 минут.
Очень серьезная практика.
Простирание? 15 минут.
А если выбор стоит между йогой и практикой, что выбирать? Если мало времени?
Почему? Или
думаете, нет, сейчас речь идет о том, что это надо включать, а не выбирать. У нас уже было время, чтобы выбирать. Сейчас у нас времени нету. Надо включать. Значит, дальше. Что мы еще можем делать со своими энергетическими ветрами из бинду, из чакрами? Мы их можем очищать при помощи света. Каким образом? Медитировать на свет. Пришла Диана. Значит, у нас есть разные источники света. У нас есть солнце, в первую очередь. Самый важный источник света. Луна. Потом настоящий огонь. Это в лучшем случае костер. Это может быть еще лучше, если это открытый костер. Это одновременно будет чистить ваш холод в организме. У нас куча болезней, особенно у людей, которые живут в северной части, происходит наличие холода в организме. Либо свеча. Это может быть также, в крайнем случае, электрическая лампочка. Только смотреть не на саму лампочку, а на свет, который идет от лампочки. Мы можем просто медитировать на этот свет. Ну, то есть самое простое – это поставить перед собой свечку и медитировать на свет свечи. Либо на свет, который исходит из огня. Если немножечко прищурить глаза, то мы увидим расходящийся свет от огня. Либо, если мы хотим подчистить свою энергетику и чакры в частности, мы можем представлять, как свет из этих, источников проникает в наши чакры по очереди, в нашу энергетику, наполняет их светом. Хорошо чистит энергетику природные источники воды. В большей степени водопады. У нас, к сожалению, мало водопадов. Потом какие-нибудь ручьи, где чистая текущая вода. Обязательно, чтобы она была чистая. И как можно ближе к источнику. Ну, то есть, даже если это родник, да, лучше набрать там воды в ведро прямо из родника и поливать себя с головы прямо на макушку. И представляем, как практически как практики ваджрасатвы, как из тела исходит вся негативная информация, вся информация, которая блокирует наши чакры, энергетические каналы.
Да, это может быть сегодня часто происходить, поэтому они же не знают, что у меня семинар. Хотя могли бы догадаться. На сайте написано. С Украины звонят.
А, и еще очень хорошо, ну, помимо практики Ваджрасаттвы, еще очень хорошо туммо помогает чистить наши каналы и чакры. Это они по-хорошему смеются. Они просто знают, о чем речь.
А?
Чет, он помогает набирать силу непривязанности и противодействия определенным классам духов. Безусловно, что в разных наших болезнях могут быть задействованы духи. Нам это, конечно, сейчас непонятно, не видно, мы это не чувствуем, но они могут быть задействованы таким образом, что разные нематериальные энергетические сущности присасываются, как пиявки, к нам на тело и сосут из нас энергию. Вот против таких вещей чет помогает. А туммо чем хорошо помогает? Если правильно и хорошо представлять огонь, который проходит у нас по центральному энергетическому каналу, по дополнительным каналам, и заходит в чакры, то очень хорошо он выжигает всяческую негативную информацию, которая там содержится. Блоки, узлы, прочую информацию, которая нам даже может быть и непонятна. Все же знают практику туму, да?
А если нет передачи на нее, можно сделать?
И я впоследствии могу дать передачу на такую опорную базисную практику туму. Без множества физических упражнений. Вот именно на части, где визуализация и пранаяма объединяются. Но у меня сейчас нет с собой этого текста. А смысл практики в том, что мы... Я просто сейчас вкратце расскажу. Мы представляем элементы огня у себя в основании центрального энергетического канала. Это 4 пальца ниже пупка. И представляем, как при помощи дыхания мы разжигаем огонь. Элементы огня мы представляем в виде красного треугольника, такого с узким углом, ну, примерно вот так вот выглядящего, который находится у нас там внизу, и как из него при задержках дыхания вырываются языки пламени, которые постепенно поднимаются по центральному энергетическому каналу и по очереди заходят в чакры, пупочную чакру, потом сердечную чакру, горловую чакру и в чакру на макушке, и сжигают все омрачения, ну, обычно традиционно говорится омрачения, загрязнения, негативную карму. В общем, гораздо легче нам будет понять, если сказать, негативную информацию, которая там содержится. Потому что чакры – это в том числе такие места, которые собирают информацию. Эта информация может быть наследственная. Информация может быть приобретенная при рождении и начиная с рождения до этого момента. Потому что каждый раз, когда мы контактируем с внешним миром, с людьми, мы обмениваемся информацией. И вот что я хотел сказать по дороге, я вспомнил. Место, где мы проживаем, я имею в виду Москва, очень серьезно засорено энергетически. Ну, для многих это не секрет уже, вот, но фактически это один из самых тяжелых городов, наверное, в мире. Я объездил там все континенты, кроме Австралии. Сложно найти такое тяжелое место. Я так понимаю, засорено это все не без участия определенных сил. Даже не хочу вдаваться в разбор тонкостей, но кто-то к этому руку приложил. И, возможно, не один век прикладывал. А помимо всего прочего, конечно, это засорено, понятное дело, экологическими, антиэкологическими вещами, загрязнением окружающей среды. И вот на данный момент скопилась такая вот масса информации в воздухе нашего города, в пространстве нашего города, скажем так, которая благодаря тем миллионам людей, которые озабочены одними и теми же, наверное, ценностями, наживы, обманы и прочего, сюда собралось очень много сильных людей. Не только с нашей страны, но и со множества других стран, которые пытаются трансформировать энергию в определенные условные единицы и используют для этого множество рычагов. Люди, которые работают на них, это подавляющее большинство, они вместе с ними образуют некий такой вот эгрегор, который мало чего хорошего в себе несет. И мы, стремясь к каким-то чистым вибрациям, чистым уровням энергии, постоянно с этим сталкиваемся. Нам фактически даже из дома не обязательно выходить, чтобы с этим постоянно сталкиваться. Это висит в воздухе, это висит в пространстве. И нам нужно каким-то образом защищаться для того, чтобы более полноценно продвигаться по духовному пути. Каким образом защищаться? Интересный вопрос. Нам нужно восстанавливать силу, во-первых, энергетическую силу своего организма, своего потока бытия при помощи разных энергетических практик, той же самой пранаямы, насыщать свои элементы, элементы, внутренние элементы своего тела, плюс дополнительно игнорировать воздействие всяческого рода рекламы и внешней информации, которую достаточно легко отследить, которая направлена на, как правило, на поток потребителей. И просто подумать над этим, откуда идет этот поток информации, в каких вещах, в каких местах он проявляется. Это очень просто. Это все телевидение, радио, реклама, интернет. Плюс вещи, которые нам рассказывают на работе, на учебе и даже дома, к сожалению. Игнорировать не значит воевать с этой информацией. Мы ее не победим. В нашем нынешнем состоянии мы ее не победим. Игнорировать это сознательно сделать себя непроницаемым для этой информации. Понимаете, что я имею в виду? Просто принять такое сознательное решение, создать такую мотивацию, что эта информация к нам не имеет никакого отношения. Человеку, в принципе, для жизни и для здорового существования немного нужно. Все остальное, ради чего мы тратим свои силы, энергию и зарабатываем на лекарства, это навязано как раз вот этой внешней направленной на нас информацией. Мы становимся заложниками этих направленных программ, и потом уже как роботы, не знаю, как еще это назвать, ходим, или зомби, и выполняем там каждый день ряд каких-то движений, или так, на работе для того, чтобы исполнять приказы, которые в этих направленных программах заложены. У нас в Москве с этим ситуация очень тяжелая. И нужно какие-то действия предпринимать, иначе это будет просто засасывать. Засасывает капитально. Засосать может даже продвинутого практикующего, который случайно, к примеру, здесь окажется. Не который здесь вырос посреди этого, да? Как раз тот, который вырос посреди этого, я не про себя. Здравствуйте. Воронеж появился. Кстати, Воронеж тоже не самый легкий в этом плане город. Я тут рассказываю про то, как в Москве тяжело, а вот в Воронеже не особо легче. Как раз человек, который вырос в этой среде и сознательно почувствовал, насколько весь этот негатив или фальшь, или ложь, которая нас окружает, неестественен для нашего потока бытия и для нашей природы, этот человек, он гораздо более сильнее, чем там тот, который приехал и увидел, сколько разных ништяков вокруг. А у нас-то их нету в Непале там или где-нибудь. Да. Когда мы встречаемся с людьми, от которых мы можем получить негативную информацию, мы можем вплоть до того, что сознательно создавать защитный круг вокруг себя. И в лучшем случае, если мы овладели практикой медитации Випассана, мы можем приобрести такой опыт, что мы просто не будем вовлекаться в те вещи, которые нам говорят. Да, мы извлекаем максимум полезной и необходимой информации для нас из того, что нам говорят. Ну, понятное дело, если мы работаем, да, есть какие-то определенные алгоритмы, которые мы должны соблюдать. Там, нам говорят, там, нажми на кнопку там, видеонаблюдения, к примеру. Да? Мы нажимаем на кнопку. Говорю, почему ты сегодня не нажал на кнопку видеонаблюдения? Ну, пропустил, значит, какую-то команду. Вот. Эти вещи, это, как правило, набор стандартных таких механистических действий, которые достаточно нейтральны. Конечно, если мы задействованы в таком бизнесе или в такой работе, где нам говорят, возьми электрошок и убей вон ту свинку на мясокомбинате, то стоит переосмыслить, конечно, свою работу и найти работу какую-нибудь более позитивную. Вот. Но если мы находимся на работе, где мы не приносим непосредственно вреда живым существам, то это, как правило, какой-то набор каких-то алгоритмов, действий, которые не требуют сильного вовлечения. А если требуют, то, значит, надо учиться не вовлекаться. Это к разного рода психологам, психотерапевтам относятся людям, которые используют общение в качестве инструмента, где там нужно на человека повлиять или убедить, или подправить, или подкорректировать. Рекламная отрасль и подобные связанные с ней работы достаточно запутаны в этом контексте. Это долгая тема, я не буду в нее даже вовлекаться. Когда мы приходим домой каждый день, независимо от того, сходили ли мы в магазин, или сходили мы на работу, или на учебу, нам нужно очищать себя от той информации, которая на нас налипла, пока мы общались с другими людьми. Нет, если мы сходили в парк погулять, не обязательно. Да. Это нормальное, позитивное и даже правильное движение. Если же мы сходили в какой-нибудь там Ашан или сходили, то вот это вообще труба полная. Извините,
а если в йога-центр сходили?
В йога-центр, если мы общаемся с позитивными людьми и делаем все с позитивными мотивациями, то не надо чиститься. Мы, наоборот, приобретаем силу в процессе таких занятий. Каким образом чиститься? Мы можем по нашему буддийскому разумению выполнять практику ваджрасату по приходу домой. Прочесть 21 или 108 раз мантру, 100-слоговую мантру ваджрасатва. Это большое счастье, что у нас есть такая практика на самом деле. Практика с такой подробной детализацией очистки энергии на самом деле мало в какой традиции найдешь. Ну, я имею в виду, помимо ваджраяны и вообще помимо буддизма. Практика очень универсальная, и она сейчас должна становиться... Забудьте вообще, что это она находится в каких-то предварительных практиках. Это практика, которую нужно выполнять сейчас каждый день. Вне зависимости от того, какой вы традицией занимаетесь ли вообще чем-нибудь. Ну, я надеюсь, чем-то вы вообще занимаетесь, да? И не думайте, что она какие-то там есть основные, предварительные. Есть ли у нас там время на нее? Нет. Надо ей заниматься постоянно. Если хотите в цифрах, надо сделать 1 100 000 слоговых мантр ваджрасатва. Знатоки оценили. Да. Тогда мы сможем, ну вот, если мы за жизнь, за оставшуюся выполним такое количество, то есть определенная вероятность или гарантия, что мы будем поддерживать свой поток бытия в определенной, на определенном необходимом уровне чистоты. Это очень-очень полезная практика. Если говорить о каких-то бытовых вещах, которые нам могут помочь, душ можно принять и нужно после
холодный,
да, после возвращения с улицы, после общения с людьми, принять душ. И при этом также представлять, когда мы душ принимаем, на голову лить воду, как вся негативная информация уходит вниз. Какие-то номера с 5-9.
А вы же читаете вот Джасатву, не обязательно формальной, ну то есть не формальной сессии, а просто начитывая каждый. То есть как делается это, начитывая в течение дня? Не во время формальной сессии.
Не можно, а нужно.
Ну, стремиться визуализацию, которую мы знаем, или иногда просто начитывать можно?
Сейчас практику возрасатвы нам нужно делать как воздух постоянно. Вне зависимости от того контекста и ситуации, где мы находимся. В общественном транспорте, в машине. Вообще нужно ее где-нибудь найти в записанном виде, там в виде мелодии или какой-нибудь, если мы в машине, там ставить прослушивание. Диск и слушать постоянно.
А можно без визуализации делать? А вот мы же знаем состояние природы ума. Вот просто обращаться к нему и не визуализировать вот эту картинку. Мне просто вот очень тяжело со всеми визуализациями делать практику.
Тяжело, потому что не наработано просто опыт в этой практике. Потому что когда вы сделаете там 1200 или 300, у вас это будет просто автоматом. При малейшем повороте ума в ту сторону вы будете это все представлять, и оно будет само все работать без особого напряжения. Даже это может всплывать во сне, это может легко даже в полусознательном состоянии, когда мы засыпаем, поддерживаться.
Значит, лучше все-таки вот эту вот картинку визуализировать, а да, не обращаться к природе ума.
Нет, то, что вы говорите, это все тоже хорошо и правильно, если человек действительно может осознавать природу ума и при этом начитывать мантру Ваджрасатвы, то хорошо. Но я в данном контексте говорю о защите и об очищении нашей энергетики. Такой немножко специфический уклон. И, кстати, на том, на чем я остановился, то если мы приходим домой и там после улицы принимаем душ, то вот именно такую визуализацию как раз-таки и нужно делать. Как будто вода, мы представляем, что это не вода, а поток нектара, к примеру, от Ваджрасатвы, очищает нас, нашу энергетику и снаружи, и снутри.
А можем ли мы таким образом, вот делая практику для себя, визуализировать кого-то из близких, помогая им очиститься? Имеет ли это смысл, или это не имеет? Или это только личная практика, а вот близкие, там, ну, там, дети, да, опять же, их так вот нельзя поддержать?
Можем, но это не означает, что это им будет помогать в той же самой степени, в которой это помогает нам, когда мы это делаем сознательно. Это значит, что мы передаем какую-то часть энергии им, но если они сознательно это не принимают, ну, это так просто ходит и выходит. Если мы знаем, что мы общаемся с негативными людьми, и нам предстоит встреча с каким-то негативным человеком, то нам вообще нужно представлять защитный круг вокруг себя. Знаете, как защитный круг представлять?
Нет.
Вы представляете сферу, ну, можно в виде шара, можно в виде такого шатра конусообразного или яйца. И эта сфера вначале заполняется ваджрами. То есть она состоит из ваджров, вся полностью. Потом поверх этих ваджров мы представляем лотосы, которые также закрывают все промежутки, которые там были ваджров. Потом поверх лотосов мы представляем драгоценности, такие как алмаз, которые также перекрывают все поверх лотосов. И потом это все запечатывается перекрещенными важами. Знаете, да, как они выглядят? Вот так вот еще с нижней частью. Либо можно для упрощения схемы представить просто, что это из перекрещенных важеров все состоит.
Сташный кол и внутри тоже. Или только поверхность?
Нет, ну как бы оболочка. Скорлупа. Оболочка этой скорлупы состоит.
А ты трещины, они куда? Они направлены по сфере или ну, вот внутрь, как они сориентированы?
Хороший вопрос.
Значит, надо на шести осях перекрещены. Так еще.
Да, мне кажется, нормально, если ваджры будут смотреть вовне от нас вот таким вот образом, остриями.
Ваджры какого цвета?
Если просто ваджры, то синие. А если ваджры перекрещенные, четырехконечные, то у них один конец синий, один желтый, один красный, один зеленый. Сердцевина разноцветная, из четырех этих самых состоит долек.
Нельзя как-то не представлять, вот мы же привыкли его представлять.
Что представлять?
Хум, синий хум.
До хума мы еще дойдем, у нас практика Рушен еще впереди. Вообще, в том же самом контексте, если вы знаете, что есть какие-то негативно мыслящие люди, особенно в отношении вас, в вашем окружении, то вполне нормально каким-то образом вывести этих людей из общения.
Thank you.
Ты про Гугу звучал угрожающе, да? Если бы я хотел что-то такое сказать угрожающее, я бы сказал бы убрать.
Они же так рады пообщаться.
Они? Ну, понятное дело, что рады. У нас свои задачи в жизни. У них задача нам нагадить или пососать энергию, а у нас другие задачи в жизни. Тут вот уместно будет сказать немножечко о драгоценности человеческого рождения, которое у нас есть. И если мы осознали вообще тот факт, что у нас драгоценное, уникальное человеческое рождение, которое нам позволяет достичь просветления и принести много пользы другим живым существам, то надо себя беречь. Не в таком каком-то эгоистичном, эгоцентричном стиле, в котором обычные люди себя берегут, там, да, по 2 часа там красятся перед зеркалом, там, да, потом там по поводу каждого прыщика бегут там к косметологу, ну и так далее. А беречь, чтобы не пробивали нам нашу энергетическую систему, защиту. А что ее, собственно говоря, пробивает? Общение с людьми негативно мыслящими. Место, в котором мы находимся, с чего я, собственно, начал, в котором мы постоянно живем и можем подвергаться нападениям как людей, так и нематериальных духов и сущностей. И питание и питье, которое, в общем, все, что мы в себя закладываем. С, в отношении общения. Если у нас есть возможность с такими людьми не общаться, то можно просто с ними не общаться. Я понимаю, что там определенные отношения складывались там годами. И сложно разорвать эти привязанности, связи с теми людьми. И эти люди, возможно, не захотят с нами разрывать эти связи. Но перед нами стоят цели не только достижения духовной реализации ради своего блага. Перед нами стоят сейчас цели развития такого количества силы и получения такой энергии, которая бы позволила нам защищать других людей в большом количестве. И вот в Киеве говорил о том, что времена сейчас такие, что сильных людей, которые заинтересованы в том, чтобы помогать другим, и вообще имеют силы и способности, чтобы помогать другим, становится все прогрессивно, геометрической прогрессией меньше и меньше. Не успел я об этом сказать, как умер Тулсик Ринпоче, один там из, может быть, там 3-4 оставшихся аутентичных мастеров, которые там приобрели опыт и реализацию еще в Тибете перед тем, как попасть вот в этот водоворот революции и разных строек и перестроек. Скоро вообще никого не останется из такого плана учителей. И останутся люди, которые обладают определенным опытом, определенной заслугой, мудростью для того, чтобы помогать другим живым существам в ограниченной степени. Мы в принципе, все относимся к таким людям. Мы должны осознать этот факт, и сейчас настало такое время, чтобы мы более сознательно подходили вообще к своим способностям и, в частности, к способностям помогать другим живым существам. То есть тут стоит вспомнить выражение «если не я, то кто же?». Вот это вот повсеместная тенденция засасывания в самсару при помощи всяких информационных технологий и всего вот этого потребительского мусора, который у нас вокруг происходит, приводит к тому, что людей осознанных и просто живущих естественной жизнью становится все меньше и меньше и меньше. Вместе с этим у нас, у людей, которые обладают еще какой-то осознанностью в этом мире, остаются, сохраняются способности увеличить свою силу и возможность приносить пользу живым существам. И мне кажется, что в сложившейся ситуации у нас есть больше шансов, возможность больше увеличить свою силу, чем это было раньше. Под силой подразумевается все. И способность чувствовать все, что происходит вокруг. Не просто на интеллектуальном уровне понимать, а чувствовать. Соответственно, когда у нас появляются способности, повышенные способности восприятия, у нас вместе, это фактически раскрывается видение. У нас появляется способность больше ориентироваться в происходящем и пространстве. Соответственно, мы больше видим то, где страдают или погибают, или в чем нуждаются окружающие нас люди. И мы более эффективно можем им помочь. И вплоть вот эти вот повышенные способности, они заканчиваются вплоть до того, что у нас сейчас появляется больше возможностей для реализации в этой жизни, чем у людей, к примеру, которые жили 50 лет назад или 100 лет назад. Я вот как-то раз, даже не раз, задумывался над тем, почему учителя еще буквально 50 лет назад не давали учение Дзогчен в открытую, а сейчас дают. Ну, понятно, что у нас есть эта известная поговорка, которая еще там под Масамхави или кому-то принадлежит, что в конце века упадка негативные эмоции будут гореть, как пылающее пламя, и, соответственно, нужно будет противодействовать этому самыми мощными и глубокими учениями. И мы знаем, что все самые тайные фактически учения, которые были у нас в традициях, они практически все раскрыты на данный момент. Тут уже вопрос буквально нашей заинтересованности и приложения небольшого количества усилий для того, чтобы все эти учения получить. Все, что мы хотим, мы можем получить. Вплоть до Тагала. У нас там. Помните, я шутил, какой-то товарищ получил там несколько учений по Дзогчену и рекламировал себя там пару лет назад, мне рассказывали. меня там на сайте было написано, Тикчо и Тагал, не выезжая за пределы Садового кольца. Ну и там, соответственно, прайс там 2000 евро, 3000 евро.
Просветление сколько стоило?
Просветление бесценно. Так вот, эта ситуация, я думаю, сложилась и складывается таким образом, потому что действительно происходят какие-то трансформации в пространстве, и что-то такое происходит с живыми существами, что ну, людей спящих, людей уже утонувших в этом океане потребительского мусора со всеми прекрасными технологиями, которые для этого используются, их просто стало там 99,9%, а людей, и это же затянуло тех людей, которые раньше просто вот жили абсолютно спокойной, нормальной, естественной жизнью. Просто у них был не совсем развитый уровень осознанности, но вот они жили по-человечески, они жили там в своей деревне, сажали там на своих грядочках там органические овощи, фрукты, собирали их, и у них все было естественно. Они жили в гармонии с природой, ну, фактически вот до недавних времен, там, не знаю, до 50-х, до 60-х там годов, если взять там нашу страну, к примеру. А потом вот это вот все 70-х, 80-х вот так пошло в пике, в такой. И вот те люди, которые были более естественными, они уже там оказались. Более естественными, но с пониженным уровнем осознанности. Если посмотреть на нас, то не факт, что мы чувствуем природу и окружающую среду и энергию так же полноценно, как, возможно, те люди, которые сейчас оказались в этом болоте затянутыми. Я имею в виду те, которые буквально там 30-40 лет назад жили там где-то на природе, в своих домиках, жили природной жизнью. Не факт, что мы чувствуем эту энергетику и природу, что у нас есть такой же контакт. Но у нас есть осознанность определенная. Это у нас большое преимущество. И благодаря тому, что она у нас имеется, мы можем воссоздать в том числе тот самый контакт, раскрыть себе вот эту вот чувствительность по отношению к окружающему миру, природе, и раскрывать себе энергетику, позитивную и правильную энергетику, которая у нас есть. Все десятки и сотни практик, которые у нас имеются в буддизме, многие из вас уже там десятки этих практик слышали и делали, они, безусловно, хороши. Но если мы заблокированы по всем энергетическим каналам, то и еще обложены со всех сторон вот этим вот этой потребительской засадой, то ситуация будет похожа примерно на то, как мы как будто сидим в некой такой скорлупе и пытаемся куда-то там пробиться к свету, который находится там за пределами этой скорлупы. А наши попытки, они вот как такие небольшие волны, которые там доходит до стеночки этой скорлупы, которая там метре, там в двух метрах от нас находится, и возвращаются обратно. Они не могут просто через нее пробиться. По двум причинам. Потому что снаружи полная засада, куда ни выйди, куда ни посмотри, все обложено вот этой информацией. И эта информация не подразумевает и не дает нам возможности, чтобы мы вышли куда-то погулять и спокойно насладились тем, что, чем мы наслаждались, или там наши предки и деды наслаждались там 30, 40, 50, 100 лет назад. И снаружи засада, а снутри блокада. Блокада в виде заблокированных энергетических каналов и всяческого рода энергетических рецепторов, которые изначально присутствуют в нашей энергетической системе, благодаря которым мы можем, собственно, ощущать этот мир и иметь контакт с этим миром. Вот такое вот обоюдостороннее яйцо, в котором мы находимся. Да, мы будем делать эту медитацию, начитывать там эту мантру, думать о том божестве, сидя в этом яйце. Потом просто эффект благодаря вот этому яйцу, он уменьшается до такой степени, что он нам не будет давать даже стабильной защиты от той же самой информации, которая ждет нас там, уже там в компьютере или в телевизоре, или за порогом нашей двери, и не будет нам давать защиты от воздействия вредоносных духов, назовем их так, да, и просто от болезни. Поэтому мы болеем, поэтому у нас текут сопли, кашляем, и появляются разного рода опухоли. А с чего это все? Потому что мы пробиты и не защищены. Вот я говорил о взаимоотношениях с людьми, да? Если мы знаем, что какие-то люди, или чувствуем, что какие-то люди реально негативно мыслящие по отношению к нам, легче всего, если у нас есть такая возможность, просто мягко прекратить с ними общаться, если есть такая возможность. Иногда такой возможности не бывает. Это могут быть какие-то там наши родственники, родители или даже дети. И тут уже нужно применять искусные средства. Самое сильное искусственное средство – это любовь. Это самое тайное и самое сильное искусственное средство из всего того, что есть. Опять-таки, нам в нашей ситуации, где нам постоянно угрожают или пытаются нас надуть со всех сторон, раскрыться достаточно нелегко, чтобы у нас появились такие настоящие чувства, особенно по отношению к людям, которые нам еще и гадят на голову. Но при этом мы должны понимать, что это реально искусное средство и самое мощное, возможно, которое нам может помочь изменить ситуацию. Пусть даже этот человек негативно мыслящий, это я уже говорю про тех людей, с которыми отношения разорвать нельзя, и которые негативно мыслящие. Но это самое мощное средство. Гневными практиками не всегда можно добиться усмирения такого человека. Многое зависит от ситуации и вообще от наших способностей. Если, например, мне сейчас дать машину Формула-1, при том, что я машину неплохо вожу сейчас, да, я не уверен, что я на ней доеду до дома. Почему? Потому что есть определенные вещи и методы, которые предназначены для определенного уровня способностей. И если у нас эти способности не раскрыты до конца, то эта практика просто нам не поможет. А в некоторых случаях иногда может навредить. Иногда.
Мягко побеждает твердо.
Не, любовь это вообще на самом деле очень-очень мощное средство. Даже не стоит так прямо снисходительно к ней относиться, как будто это что-то такое мягкое. Она может быть таким мощным средством, что она пробьет там, где никакие гневные практики и гневные методы не пробьют. Причем в данном контексте, если вы понимаете, о чем я говорю, имеется в виду не то, чтобы быть таким хитрым типчиком, типа сейчас я вот сделаю вид, что я типа полюблю этого человека, да, а потом, значит, все вдруг изменится.
Вот так
оно работать не будет. Потому что люди тоже не дураки, и они все чувствуют. Вот. Тут надо по-настоящему. Да, возможно, это будет трудно через себя переступить. Возможно, будет ощущаться неуютно, некомфортно, но цель оправдывает средства. Потом, даже если это вас изменит изнутри, чего мы часто боимся, да, вот если я этому человеку, то что он, а потом. Любовь никогда не меняла людей к худшему, если это настоящая любовь. Привязанность меняла, настоящая любовь никогда не меняла. Не было таких примеров в истории, я думаю. Были печальные истории, конечно. Нет повести печальнее на свете. Поэтому нужно какое-то принимать сознательное решение переступить через себя, если это просто так не дается. Ну и уже всеми возможными способами искать некий баланс между сдачей своих бастионов, своих уровней защит, да, которые не позволяют нам любить кого-то. И одновременно искусному сопротивлению манипуляции этого человека, если таковые имеются. Если человек негативно мыслящий, это, как правило, говорит о его низком уровне осознанности, и там... При таком уровне осознанности люди, как правило, используют всяческие манипуляции. Иногда более детские, иногда там какие-то очень хитрые. Вот. И, как правило, когда мы открываемся то такому человеку близкому, то часто бывает, не скажу, что всегда, что человек быстренько пользуется моментом, чтобы сесть нам на шею в том или ином виде. И вот здесь вот нужно быть искусным и в психологическом отношении, чтобы противостоять этим манипуляциям, вовремя где-то подрезать ножницами искусных средств вот эти вот поползновения, там, выставлять там какие-то границы и поднаправлять человека там в правильное, более позитивное русло мыслей и движений.
На это нужна большая мудрость.
Мудрость тоже у нас развивается в процессе такого рода тренировок. Мы же не просто тренируемся, а мудрость остается на месте. Чем больше мы проходим через количество таких ситуаций осознанно, тем больше у нас появляется мудрости в результате. Знаешь, как цепная реакция. Чем больше опыта, тем больше мудрости. Потом, опять, чем больше мудрости, тем больше нам раскрываются ворота для приобретения дальнейшего опыта. Мы расширяемся, и расширяется, соответственно, эта мудрость. И так до бесконечности, пока вот такой вот изначально у нас вот эта вот амбразурка наша, нашего видения, которая там составляет 0,001 там градуса от видения просветленного существа, потом он постепенно доходит до 1 градуса, потом до 2, 3, 4, ну и в конце это должно быть панорамное видение на 360 градусов. Такое возможно. И были люди, которые достигали это за одну жизнь, и я встречал людей, у которых были проблески такого рода видения в течение одной жизни. Если есть какие-то отношения, которые нам важны, в примере там в какой-то рабочей сфере, да, и при этом человек опять-таки негативный, и у нас нету на него возможности часто влиять, нам по крайней мере нужно не вовлекаться в те эмоции, которые мы испытываем, потому что, как правило, именно тогда, когда мы вовлекаемся в эмоции, этот человек или эта энергетическая сущность того человека имеет возможность отсосать из нас или забрать часть энергии. То есть именно в тот момент, когда мы там раскрываемся, и появляется пробой или дырка в нашей энергетической защите. Значит, не вовлекаться в эмоции, это опять-таки достигается медитацией випассана, когда мы наблюдаем абстрагированно за своими мыслями, за своими эмоциями, за своими ощущениями, и также просто развитием любви и сострадания. Потому что если мы будем постоянно себя приучивать к мысли, что все живые существа заслуживают сострадания, и пытаться им искренне желать счастья, то просто автоматически, когда мы будем сталкиваться там с новыми людьми, у нас под конец эта наработка, она будет работать таким образом, что мы видим этого человека, который там пытается что-то нам такое, нам просто будет его жалко. Ну, жалко, в смысле, мы будем испытывать сострадание к нему. И это своего рода защита от того, чтобы, когда у нас появляется такое чувство, чтобы у нас не появлялись негативные эмоции. Потому что там, где появляется страдание, негативные эмоции не появляются. Это примерно как противоположные вещи. Возможно, не во всех деловых и рабочих отношениях имеет смысл демонстрировать человеку, что мы его любим. Да? Возможно, где-то он или она и не поймет, или неправильно синтерпретирует это. Но это не мешает нам, опять-таки, использовать это искусное оружие для того, чтобы пытаться чувствовать это внутри себя, не показывая. Мы можем это сделать. Особенно если мы хорошо понимаем, что это такое искусное, мощное средство. Секс – это самое мощное и самая открытая возможность обмениваться энергиями и в том числе получать негативные энергии, нездоровые энергии и терять свою энергетическую защиту и наработанный опыт. Явкевич чуть об этом говорил. Сейчас скажу чуть-чуть поподробнее. Фактически, когда мы занимаемся сексом с человеком, это подобно тому, как мы вставляем чужую флешку к себе в компьютер, да, и все те вирусы, которые на ней есть, или там Bluetooth открываем, да, все они попадают в нашу систему. И наоборот. Если у нас есть какие-то вирусы, и речь идет не о предохранении при помощи там, определенных средств, да, а именно об энергетическом обмене. Каждый человек – это своего рода информационная система, которая, если она не защищена определенными средствами, да, какими-то техниками, она открыта, имеет открытый доступ. И с ней можно делать все, что угодно. Если люди обладают какими-то еще негативными идеями или какими-то колдовскими средствами, к примеру, вообще можно делать все, что угодно с этой системой. Загадить ее можно за пару секунд. Поэтому нам нужно быть очень осторожными в выборе партнеров, в том числе понимая, что информация о болезнях, которыми болеет партнер, она тоже перекачивается в нашу систему. Это такой тонкий момент, над которым, если вы подумаете, может перевернуть многие вещи в наших отношениях, и в том числе в отношении к самому себе. Более того, через партнеров, с которыми мы занимаемся сексом, нам поступает информация не только от этого непосредственно партнера, но и от всех тех людей, с кем этот человек занимался сексом до этого.
А что-нибудь хорошее передается?
А вдруг представьте, что этот человек очень хороший. Так что все, что хорошего у него есть, тоже вам передается. Ура!
А просветление передается?
Если заниматься сексом, представляешь, что ты в этой сфере.
Не вовлекавшись.
Читать мантру одновременно.
Вы сейчас практически начали описывать практику третьего посвящения. Видите, спонтанно как все раскрывается. Достаточно немножечко поразмыслить над тем, как, собственно говоря, выстраивается энергетическая защита и как трансформируется энергия, так сразу все становится понятно, даже логически. Взял человека, начал рассказывать, как осуществляется практика так называемой секс-йоги, которую у нас ламы никому не любят объяснять. Да, если партнер готов, можно выполнять все эти вещи и трансформировать те самые даже негативные имеющиеся аспекты, которые имеются в энергетике каждого человека, в просветленные, как это, да, не просветленные, а, то есть есть у нас карма-прана, да, кармическая энергия, в джняна-прану, в энергию мудрости. Потому что если представлять, там, скажем, себя, ну, это я, поверьте, я не даю наставления, я просто говорю о принципе. Если представлять себя там в виде там определенного божества, да, то это само по себе создает такую защиту, которая, ну, фактически вы не подвержены пробоям разного рода, да, и загрязнению информации. Потому что божество, как это по-тибетски переводится, не обладает, оно находится за пределами загрязнений. Его невозможно загрязнить или очистить. Поэтому люди и представляют там определенных практик себя в виде божества. А если партнер таким же образом себя представляет, но не таким же, а другим, то в виде там определенного божества, то, соответственно, никакая информация от него тоже не будет передаваться.
То есть это, по сути, получится как випашьяна, да?
Ну, смотря с какой стороны посмотреть.
А если партнеру вообще не в теме, даже наоборот, против?
Сюда приводи.
Я же говорю, что такие вещи, если серьезно относиться к пересмотру своей энергетической системы и защиты, они вообще требуют пересмотра многих вещей в нашей жизни. Реально.
То есть сексом не заниматься, если это не часть практики?
Я такого не говорил. Я говорю вам о том, как максимально можно защитить себя, и потом будем говорить о том, как себя восполнять. Одно дело защитить, а другое дело еще восполнять. Вот, поэтому нам нужно очень серьезно к этому относиться, к выбору партнеров. И к своему энергетическому состоянию в том числе. Потому что мы также должны понимать, что, собственно говоря, мы в себе несем, что мы передаем этому партнеру. И в том числе, потому что я сказал, каждый партнер – это как небольшой канал или ответвление от нашей энергетической трубы, если так можно образно выразиться, да? И если мы понасоздавали разных, особенно драматических отношений в своей жизни, особенно там, где люди остались страдающими, неудовлетворенными, озлобленными, там, думающими о нас там плохо. Вот это вот все те канальчики, через которые у нас вытекает часть энергии, вне зависимости от нашего, от того, знаем мы об этом, не знаем, осознаем или не осознаем. С такими вещами тоже можно работать.
Любовь.
Тоже можно работать. Можно работать и с помощью любви, и с помощью там, покаяния, раскаяния. Это самый простой и доступный способ перед этими людьми. И есть энергетические вещи, которые перекрывают все эти потери энергии. Но я не могу об этой вещи рассказать. Есть вещи, о которых могу, есть вещи, о которых не могу.
А показать? Может
быть. Сугубо индивидуально, по очень большой просьбе. Ну, принцип заключается в том, чтобы мы осознанно закрыли все те каналы, которые мы понасоздавали в своей жизни. Тогда у нас будет гораздо меньше вытекать энергии, гораздо меньше будет вот этих вот дырок, пробоин в нашем энергетическом теле. Соответственно, энергия-то у нас пополняема в течение жизни. Обычная энергия, она восполняется. И когда она восполняется и меньше вытекает, мы чувствуем себе больше силы, больше энергии и становимся более здоровыми. И, соответственно, у нас есть больше возможностей подниматься на более чистые духовные уровни.
Мамарек, а надо ли их закрывать? Может, мы же двигались вперед, двигаем вперед и тех людей, которые...
Ох, Антон.
Не-не-не, мы как локомотив, получается.
Вам надо и поменьше открывать новых. Вот вам лично. Чтобы быть локомотивом, знаете, какая у локомотива мощность? Хороший локомотив может сдвинуть с места 70 вагонов. Представляете? Это какое-то количество там тонн, даже сложно себе представить. Сколько у нас вагонов?
60 тонн.
60 тонн. Вот умножьте на 70. 4200, что ли, тонн. Представляете, 4200 тонн сдвинуть с места может один локомотив.
На 4 миллиона килограмм, как слышно.
А так, в принципе, ничего страшного. Вот у Падмасамбхавы, говорят, было 100 тысяч жен, потому что он был вот таким вот локомотивом. И есть такое выражение «джелце донден» на тибетском языке. Человек, который приносит пользу всем тем, кто с ним связан в этой жизни. Вот если стать такого рода мастером, то да, фактически человек становится такого рода локомотивом. И, пожалуйста, приносите пользу, тяните вверх. Просто в нашем среднестатистическом состоянии вагончики утянут локомотив вниз куда-нибудь там. Ну, с защитой более-менее разобрались. Теперь надо понять важнейший принцип восполнения или пополнения энергии. Вся энергия нашего психофизического бытия происходят из так называемой основы бытия. Ну, многие, конечно, слышали про это, понимают, что такое. Основа бытия – это некая матрица Вселенной, для тех, кто не слышал, из которой происходят все миры, все живые существа, как сосуд мира. Сосуд – это такое выражение образное. Контейнер, да? Со всеми его декорациями. Там миры людей, миры животных, миры духов, адов, богов. Выйдешь, там такая красота, сякая красота. И составляющие этого сосуда – это всякие живые существа, которые там бегают по нему. Вот все это происходит из основы бытия, которая традиционно, если говорить так, с макрокосмической точки зрения, состоит из изначально чистой сущности, из абсолютной пустоты. Это ее базисное основополагающее измерение. Потом из спонтанно присутствующей природы света. Это такой потенциальный источник, из которого проявляется вообще все, все виды энергии. И так называемые многообразные безграничные способности, которые в основном отвечают за ментальную активность всех видов живых существ. Это общее описание основы, и из этих трех основных измерений основы состоит все на свете вообще. Все, что есть, все состоит из этих трех измерений. Потом уже дальше их можно раскладывать по составляющим. Если вам захочется найти там корреляцию с периодической системой Менделеева, вы сможете найти все эти вещи во втором измерении светоносной природе, основы бытия. Фактически все, из чего мы состоим, и все, что мы воспринимаем, и даже то, чем мы воспринимаем, состоит на самом базисном уровне из трех измерений основы бытия. А потенциально эта основа бытия присутствует в каждом человеке. В каждом живом существе, в каждом существе, обладающем сознанием, присутствует эта основа бытия. Она присутствует как в просветленных, так и в непросветленных и в самых заблуждающихся существах. И разница между ними заключается только в том, что просветленные существа полностью раскрыли в себе этот потенциал, а обычные существа о нем понятия не имеют. И думают, что весь смысл их существования сводится к тому, чтобы передвигаться по определенной местности, подкармливать себя, чтобы у нас были силы передвигаться, и потом украшать свое жилище и прочие аспекты восприятия, так, чтобы все вокруг было красиво и приятно. И каждый это делает на свой манер, и у каждого это все по-своему выглядит. Поэтому каждый создает себе такой вот кокон, который он постоянно пытается, как паучок, затащить муху-цокотуху, чтобы ее скушать. Потом другую муху-цокотуху, чтобы размножиться в этом коконе. Ну и оставшееся время он уделяет на то, чтобы этот кокон сделать максимально красивым. Занимается декорированием этого кокона, чтобы в нем было приятно находиться. И все это, как ни смешно, имитация изначальных основополагающих составляющих просветленного измерения. у нас действительно происходит взаимообмен энергиями, даже на просветленном уровне. У нас действительно есть даже на просветленном уровне у нас действительно есть некое такое место, если можно назвать местом, или лучше измерением, в котором мы находимся, просто и определенные украшения в виде просветленных качеств. А мы все это сводим до того, что из огромного бескрайнего пространства Дхармадхату, океана, или пространства природы явлений, со всеми всевозможными безграничными просветленными качествами, которые являются в нем украшением, и прекрасным взаимообменом энергиями со всеми существами, которые находятся в мире, мы сводим вот это до такого вот кокона, где мы, как тот паучок, пытаемся, значит, поймать первую попавшуюся муху-цокотуху, туда затащить и обставить нашу хрущевочку какими-нибудь там вазочками, элементами фэншуя китайского, статуэточками, покрасить ее финской красочкой и поклеить там какие-нибудь красивенькие обои. Вот, собственно говоря. А так все то же самое. Мы сами себя ограничиваем таким образом. Очень сильно ограничиваем. И при этом, что самое смешное, мы хотим всегда чего-то большего. И даже вот здесь, вот, если вы над этим подумаете, можно понять смысл и суть мира желаний. Почему вообще это желание у нас появляется? Почему мы постоянно не удовлетворены своей жизнью? Потому что, находясь в этом маленьком коконе, с этой мухой-цокотухой и этими китайскими болванчиками, которых мы там понаставили на полочках своих дешевых шкафчиков, мы не чувствуем всей полноты бытия, которая нам предназначена по праву. Мы интуитивно где-то ощущаем и понимаем, что мы заслуживаем чего-то несоизмеримо большего, но находясь вот в этом...
Козу.
Стрекоза – это уже личный джет такой, на котором паучок бы полетал. Потому что стрекоза для него слишком велика в плане мухи-цокотухи. На личный джет надо накопить.
Сослуг.
И поэтому вот этот паучок наматывает круги вокруг этого кокона, чтобы увеличить, при помощи паутинки, заметьте, наматывает своей собственной. Не пытается этот кокон раскрыть, чтобы увидеть, что там находится снаружи, а вот он свою собственную паутинку, которую за счет... у нас есть биологи там какие-то? А?
Слюна какая-то.
Смотрите, как глубоко. Слюна это фактически вторая после репродуктивных жидкостей жидкость, которая содержит энергию всего организма. То есть вот есть репродуктивные жидкости, это номер один по мощности, да, по содержанию жизненной энергии, а следующая это слюна. И вот мы, как те паучки, тратим свою жизненную энергию в виде слюны, да, такой метафорической, для того, чтобы создать вот эти вот нитки, которыми бы обмотать вот этот свой кокон или растянуть вот эту вот паутинку как можно больше, чтобы в него попало большее количество мух-цокотух, листиков, тараканчиков. Причем нарастает-то не наше восприятие, не наше видение всего бытия, а нарастает вот этот вот кокон, в котором мы сидим, надуваемся, 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 пока не становимся похожим на каких-то демонов. Такой вываливается, такой, здравствуйте. Таким образом, не восполняется наша энергия и не раскрывается наше видение. Поэтому, когда мы говорим «мир желаний», что это означает? Это значит, что там живут существа, которым по жизни чего-то не хватает. Это и адские существа, и голодные духи, и животные, и люди, и полубоги, и боги, которых там несколько десятков миров насчитывается, а я думаю, и гораздо больше. Так вот, они сидят, и главная характеристика их существования заключается в том, что им постоянно чего-то не хватает. И они постоянно к чему-то стремятся и что-то желают. А все потому, что по определению, засунув себя в этот кокон, мы не можем ощутить всей той полноты бытия. И когда мы стремимся там, найти муху-цокотуху или вторую половинку, или третью половинку, или четвертую половинку, мы инстинктивно движемся не к красоте и даже не к близости. Это такая сублимация близости или симуляция близости. Мы движемся к тому, чтобы восполнить свою вот эту вот базисную нехватку, неудовлетворенность своим ограниченным состоянием. Потому что нам по праву принадлежит гораздо больше. Нам принадлежит вся Вселенная со всеми ее измерениями. Но только не таким образом, что мы должны стать там каким-то там маха-джедаем, который стал вдруг властелином всей Вселенной или галактики там с этим светоносным мечом. А этот маха-джедай, он должен исчезнуть из всей этой картины для того, чтобы мы увидели всю красоту этого бытия. Мы себя очень сильно ограничиваем. Ограничиваем до размеров того кокона, собственно говоря, примерно на котором уровне мы и находимся, согласно нашим способностям, с которыми мы родились, согласно, можно по-буддийски сказать больше, заслугам и мудрости, с которыми мы пришли в этот мир. Есть хорошие новости. Эта величина не статичная. Вот эта вот величина заслуги и мудрости и способности, она не статичная, и в принципе мы можем раскрывать свое видение и свои способности до бесконечности, насколько, опять-таки, нас хватит заслуг и жизненной силы или энергии и срока жизни, который нам отсчитали там, с прошлой жизни. Вот это уже величины более-менее статичные, влиять на них очень сложно, чуть-чуть можно, но очень сложно. Жизненная сила и срок жизни. В тибетском сок и це. Вот насколько нас хватит, насколько нам хватит заслуг, настолько мы при правильном приложении усилий можем вот этот вот кокон раскрыть или там амбразурку там в нем пробить, чтобы там увидеть, что там находится за ним. Помните ту историю про лягушечку, которая жила на болоте, да? Не на болоте, там в лужице какой-то жила. И к ней пришла другая лягушечка, которая жила на берегу океана, который находился буквально за холмом. И когда эта лягушечка пришла, она говорит: «А ты вообще откуда?» Она говорит: «Я, говорит, с океана». Он говорит: «Это что такое?» «Это такое очень-очень большое количество воды. та лягушечка говорит, что, говорит, с четверть моей лужицы? Не, гораздо больше. Что, с половину? Да нет, говорит, гораздо больше. Неужели это такого размера, как моя лужица? Говорит, да нет, ты не поняла, гораздо больше. Нет, я в это поверить не могу, хоть ты меня убей. Максимум, если я пойду, и мы это дело проверим. Он говорит, ну пойдем, тут недалеко. И вот так вот они пошли, и история заканчивается тем, что та лягушечка, которая жила, значит, в лужице, увидела океан, и у нее треснула голова по швам, и она умерла от удивления.
Добрый.
Да, иногда мы не способны в нашей жизни увидеть что-то большее. Иногда просто вот заслуги может не хватить. Даже вот если поставить нам какого-нибудь реализованного ламу, и он будет каждый день нам рассказывать про эту лягушечку или какие-нибудь другие вещи, давать благословение. Даже при таких условиях может не хватить заслуги. Просто не хватит способностей. Просто будет рассказывать, а не муж ее, а, или там, а, и где-то там это в своем этом миру там.
Слышать то, что понимает.
Ты что же сделаешь, чтобы глаз не треснуло?
Какие заслуги практики?
Лягушку, это не про тех поэтов, которые рано умирают. Они уже что-то увидели побольше, голова треснула.
Я вот весь этот год вспоминал какой-то, по-моему, у Высоцкого было там четверостишие, что при цифре 37 рука ложится на курок там или что-то такое.
При цифре 37 брошь.
Там еще про курок там что-то было.
Маяковский лег виском на дуб. С меня при цифре 37 в момент слетает хмель. Там целая песня об этом. Что век поэтов краток и прочее, кому сколько отмерено.
Да. Я вот, это, между прочим, 37, это одно из там нескольких опасных.
Что-то 36 или 37. Лермонтов тоже человек в этом.
Лермонтов раньше.
Между прочим, один из самых опасных годов в жизни.
Да?
Да. Так что следите за здоровьем.
А следующий?
Прибавьте 12. 49. Потом 61 год. Сейчас у Чокинима Ринпоче идет такой вот год. Что мы все молимся, чтобы он не встретил никаких препятствий. А это самый опасный, получается, когда сменяется цикл 60-летний, там 5 элементов работают по 12 животных на каждый. И 5 на 12, 60 лет проходит полный цикл.
Поэтому начинается новый.
Да, начинается новый. И поэтому-то он мог в этом году и не приехать, и потребовалось немало усилий приложить, чтобы он все-таки поехал. Я там долго выступал по поводу того, что все это тибетские предрассудки. Перед разными там близкими его людьми. Что сделать, чтобы голова не треснула? У меня вот есть жидкость специальная. Да, вот если протереть голову, то голова не треснет. А может быть даже начнет потихонечку так раскрываться.
Нам надо.
Да. Да, насчет восполнения энергии. Ключевой момент заключается в том, что эта энергия происходит из первоначального просветленного источника, из источника всеосновы. Если на макрокосмическом уровне мы говорим, что это вот такие три измерения, которые не локализированы никоим образом, то есть нету, хоть я иногда употребляю такой термин, как матрица Вселенной, да, ну это просто ближе нашему пониманию, когда так скажешь, что матрица, понятно. Матрицу смотрели все. То они на самом деле не локализированы, они настолько универсальны, что сложно даже вот себе представить, каким образом это все так вот всеобъемлюще присутствует во всем. Мы просто можем запомнить, что это одновременно присутствует во всем мире, во всех мирах, в нашем теле и в нашем восприятии, в нашем сознании, которое все это воспринимает. Если мы над этим задумаемся, то получается, что как бы мы всегда смотрим на свое отражение. Или зеркало смотрит на зеркало. И глобально просветление наступит тогда, когда в зеркале не останется этой кожи, которая смотрит на все остальное. Ну, там просто останется чистое зеркало в виде зеркала подобной мудрости.
То есть не останется отражения.
Оно останется для тех, кому это отражение нужно. Вот в этом самый глубинный принцип просветленной активности. Очень трудно его понять. Для нас, когда мы достигли просветления, форма не нужна. Форма – это атрибут заблуждения. Одно из звеньев 12 звеньев взаимозависимого происхождения. То есть до тех пор, пока есть форма, и в частности цепляние за нее, до тех пор и все это вот история продолжается, обусловленного существования. Просветленному существу форма не нужна. Формы нужны в некоторых случаях омраченным существам для того, чтобы они могли на них опираться, просветленные формы, на них опираться для того, чтобы им было видно, куда идти вообще дальше. И поэтому, когда у определенного круга омраченных существ, но с заслугой и с благими намерениями, появляется такое вот сердечное необходимость, запрос, покажите нам там Господа или Бога или кого-нибудь такого, чтобы мы могли. А потом все происходит, как правило, как в этом бриллиантовой руке. Помните, там, как он на острове Миронов молился, да, а потом пошел в будущем. Вот так вот мы и живем. Анекдот рассказали недавно. Альпинист ползет на гору, потом, значит, срывается, там, висит там из последних сил там, и кричит: помогите, помогите, кто-нибудь, кто-нибудь. Ему, значит, с неба голос там, типа: чего тебе?
спасите, спасите. Ну, отпусти руки. А кто это? Господь Бог. Здесь есть кто-нибудь еще?
Каждый спасает, как может.
Поняли принцип просветленной активности? Нас в зеркале нет. Когда мы достигаем просветления. Потому что все то, что мы видим вокруг, это, собственно, отражение нашей физиономии, которую мы сами себе придумали. Если придумали физиономию ужасной, то вокруг все ужасно. Если придумали, что у нас физиономия красивая, то вокруг все будет более-менее красиво.
Как, кого же тогда мы защищаемся?
Это про то, что в начале было. Ну, если вы заметили, мы переходим на и вообще говорим на разных уровнях. Мы говорим иногда на относительном уровне, иногда на абсолютном уровне. Вот сейчас мы говорим более на абсолютном уровне. Мы смотрим на то, что происходит в миру с такой глобальной точки просветленного существа. А такой перспективы же у нас сейчас нету, и поэтому нам приходится по дороге защищаться от тех, кто нам мешает добраться до того понимания, когда мы сможем понять, что никого и ничего нет на самом деле. Понятно?
Понятно. Ну, не знаю. Это же тоже все наше отражение, когда мы видим людей, и они
ну, не нравятся. Вам по жизни это понятно?
По жизни, да.
И вы не испытываете никакого дискомфорта в жизни? Ну, значит, не до конца понятно. Потому что люди, которые даже не просветленные, обладают, собственно говоря, тем, что называется реализация, они никакого дискомфорта уже больше не испытывают.
Ну, когда я вижу человека, который мне не нравится, я пытаюсь работать с собой.
Ну, это значит уже, понять, что вы испытываете что дискомфорт.
Но как-то я не пытаюсь защититься, что ли.
Можно по-разному подходить к вещам. Можно пытаться пребывать и в осознавании природы ума. Пытаться. Просто если в ней находиться более-менее постоянно, то получается, что здесь вообще делать нечего. Иначе же это какое-то лицемерие и фальшь уже называется. Что же тогда здесь делать, если мы постоянно находимся в природе ума?
По-моему, стоит туда на мгновение окунуться, уже ничего не надо больше.
Да, в том-то дело, там уже ничего не надо. Почему? Потому что мы получаем доступ вот к этому всему ресурсу или источнику бытия, к этому всеобъемлющему пространству, из-за отсутствия которого у нас и возникает это чувство постоянной нехватки. Чем ближе мы к этому просветленному изначальному источнику, метафорически говорится, что он присутствует у нас в сердце на микрокосмическом уровне. Якобы у нас в сердце пребывает некое такое нерушимое, неизменное бинду. Бинду это можно опять сказать в данном случае как матрица, да? Хотя дословно переводится там как капля или круг. Бинду основа, нерушимая бинду основы. Это является нашим психофизическим эпицентром, из которого происходит и все наше энергетическое тело, их несколько, и все наше психофизическое одеяние, которое уже поверх этого, там, как одежка, наслаивается. И чем ближе мы к этому источнику, тем мы здоровее и на психическом, и на физическом, и на духовном уровне. И чем дальше мы от этого источника, имеется в виду в нашем понимании вообще, он всегда находится внутри нас, тем мы больнее. И ситуация в мире развивается так, что люди становятся сейчас все больше и больше больными. Но те, кто поддерживают осознанность или способны поддерживать осознанность, вот те сейчас, в данный момент, имеют возможность поправиться гораздо быстрее, чем даже 50-100 лет назад. Так вот, основная энергия и восполнение энергии происходит именно из этого изначального источника. Если мы не будем блокировать этот изначальный источник, то у нас будет аккумулироваться очень большое количество энергии. Сейчас не будем даваться подробности, какой именно. Который в какой-то момент мы дорастем до определенного уровня, что нам самим, в принципе, будет достаточно. Дальнейший приток энергии будет использоваться нами на то, чтобы приносить пользу живым существам. Просто к тому уровню, когда нам этого будет достаточно, мы уже, в принципе, перестанем быть особо эгоистами. Мы поймем, интуитивно поймем, что нам достаточно, что пора уже отдавать другим. Вначале это будет каким-то, может быть, таким полуэгоцентричным образом. Там, типа, я ему дам, а что он мне даст взамен, там, и так далее. Потом, нет, я ему все-таки дам, а уже там, что даст, то даст, там. И так далее. Несколько стадий вот этого перехода от эгоцентризма к альтруизму. И так постепенно у нас начнут раскрываться наши способности, активности, и вместе с ними будет раскрываться мудрость, которая будет выражаться в видении вообще всего, что происходит. Потому что невозможно эффективно помогать живым существам, не понимая, что происходит вокруг. Это просто исключено. Поэтому мудрость, она одновременно раскрывается вместе с нашими способностями и с активностями. Такая поддерживающая это все база. Самый быстрый способ стать сильными, независимыми и здоровыми, это приблизиться к этому изначальному просветленному источнику. Как? Вначале узнать, что он у нас есть. Во-вторых, поверить в то, что он у нас есть. В-третьих, желательно почувствовать то, что он у нас есть, почувствовать его и прикладывать постоянные усилия по осознаванию этого источника во всем его многообразии. В первую очередь по осознаванию природы ума. Потому что природа ума в нашем микрокосмическом контексте и есть, собственно говоря, та самая основа бытия, тот самый источник. Мы приближаемся к ней, к этой природе ума, работая вначале со своим двойственным сознанием, посредством разных медитаций, которые способствуют наблюдению нашего ума. По ходу дела мы очищаем всю энергетическую грязь, омрачение, которое у нас налипли в нашем сознании, разрушаем по большому счету этот кокон. Разбиваем в нем амбразуру вначале и потом начинаем его разрушать для того, чтобы что-то увидеть. И одновременно с этим нам нужно воссоздавать контакт с энергией пяти элементов, из которых состоит наше тело, энергией пространства, воздуха, в смысле воды, земли, огня и ветра. И с, это внутренние элементы, и с элементами внешними, которые нас окружают, представляя собой совокупные составляющие нашего мира. Вместе с этим повышать свою чувствительность по отношению к энергиям, которые присутствуют в этом мире. На самом базисном, на самом простом уровне это начинается с восстановления контакта с природой. Потому что, собственно говоря, эти пять элементов, они ближе всего в природе находятся. Находясь таких вот бетонных, панельных и даже кирпичных и монолитных клетушечках, в которых мы там находимся и дышим выхлопами проезжающих коробочек, в которых перевозятся тушки других, значит, существ, которые пытаются этой коробочкой защититься от тех же самых выхлопов, которые находятся и вовне этой коробочки, мы не имеем никакого контакта с природой вообще. У нас даже нету, по большому счету, контакта с обычным воздухом. С обычным воздухом у нас нет в Москве контакта. Вот я вчера спустился в метро. Раскаиваюсь, признаюсь. Да? Но для того, чтобы я спустился, чтобы пробки избежать, я посмотрел на людей. Не могу сказать, что я часто там бываю, но люди все сплошь больные. Причем я больше обращал внимание на молодых людей, чем на пожилых. С пожилыми все понятно. Молодые люди, там, до, я считаю, там, до 40 лет, к примеру, да, смотришь на лица, все люди больные. И больные они, потому что у них нету контакта с этими пятью элементами. Я уж не говорю про контакт с изначальным источником. У них просто нету контакта с природой. И они это не чувствуют. Они находятся вот в таком же состоянии потери чувствительности, что они думают, что все, в общем-то, так и должно быть. Если нет этого контакта, то, в общем-то, с пятью элементами, из которых мы состоим, из которых состоит мир, то Ну, подумайте сами. Откуда может взяться здоровье? То есть оно в какой-то степени там поддерживается там, до такого состояния, пока загрязняющие элементы в виде там, вот, загрязняющей окружающей среды и продуктов, которые мы себя засовываем, и этой воды, которая там по цинковым трубам течет, пока они просто не создадут в организме помойку, которая не превратится в какую-нибудь опухоль. И потом начинаем болеть. И в этом плане нам нужно, наверное, сделаю вот так, пока говорится. Я буду сейчас чуть-чуть говорить, потом нету ограничения по времени. Потом мы просто сделаем перерыв такой же полноценный и закончим вторую сессию, поменьше сделаем. Нам нужно восстанавливать контакт с пятью элементами. С пространством, с водой, с землей, с огнем и с ветром. И пытаться начинать ощущать эти энергии для того, чтобы восстановить или поправить свое здоровье кому-то, а кому-то просто в здоровом состоянии, находящемся, оставаться на том уровне, на котором бы можно было продолжать функционировать и более полноценно и эффективно заниматься практикой. Потому что, возвращаясь к тому абзацу про кокон, если мы находимся в таком состоянии, что снаружи засада, а снутри блокада, то мы так много не напрактикуем. Я вот помню, я когда-то, когда читал или слышал истории про тибетских мастеров, там, средневековье, там, или там, конца первого тысячелетия, когда рассказывалось, что они там сталкивались с разными духами, бегали за ними, подчиняли их там. Я помню, у меня был такой период, когда я думал, ну, конечно, это все хорошо, но как бы оставим сказки тибетцам, займемся реальной жизнью, то, что у нас имеется. А сейчас у меня другое понимание. Это были элементарные стихии. С кем они общались, это были элементарные стихии. То есть это были духи элементов, которые находились в той данной местности, где обитали эти мастера. И на тот момент, когда они жили там в Тибете, я не знаю, как сейчас, в связи там, с глобализацией китайской, эти духи просто спокойно там жили, в той местности, будучи просто проявлениями этих самых пяти элементов, которые там, в общем-то, в той местности находились. И те мастера, они просто через этих духов, они вот имели прямой контакт с теми же самыми пятью элементами, с той же самой как бы природой. Не обязательно там это были, но не обязательно эти были проявления каких-то омрачений своего ума. Потому что местность, в которой мы находимся, она не только для нас, она и для других живых существ предназначена, и, видимо, уже не 1 миллиард лет была предназначена, и то, что мы здесь приехали и закатали все асфальтом, а теперь и плиточкой. так, как в том анекдоте, что вы мне рассказали. Посмотрел Собянин на Веру, да? А ему сказали, не вздумай. Мы их, в общем-то, уничтожили, либо создали такую невозможную обстановку для их проживания в их собственном естественном месте, что они либо убежали. Хорошо это или плохо, это отдельный вопрос. Либо они трансформировались в какие-то других существ, возможно, более приспособленных к проживаниям в данной местности, возможно, даже в человеческих существ. Я это не исключаю. Либо они обиделись. Да, обиделись. Тибетцы всегда очень... Здравствуйте. Заходите.
Вы же вроде сейчас воскликнули.
А мы что-то это заговорились. Либо они обиделись. Тибетцы очень бережно и с уважением всегда относились к этим элементарным стихиям. Всегда их там подкармливали, там что-то им давали, дарили, торма подносили. Они находились в этом полном контакте, пусть и через свое собственное понимание этих элементарных стихий, но этот контакт у них был. И, в принципе, здоровая нация, тибетцы до недавнего времени были, здоровая нация. У них там до недавних пор не было в тибетской медицине болезни рак. Там, даже если вот посмотреть эти самые перечисления традиционных там 404 болезней, там нет этой болезни.
Продолжительность жизни
была. Ну, продолжительность жизни это отдельная история. Понятно, что не все были просветленными, реализованными и очень осознанными, но это была здоровая нация. Она была отрезана да, от мира, в ней была недостаточная информация. Но хорошо, хоть им не загаживали их мозги до недавнего времени. Но сейчас это началось по полной программе. Я уже после перерыва расскажу, что мы можем делать, каким образом восполнять свои элементы, свои элементарные энергии. Сейчас я пока просто о простых вещах говорю, более понятно. Нам нужно как можно чаще убираться на природу, в частности, на чистую природу, которая там не загажена никакими выбросами, отходами, предприятиями, заводами. И пытаться возобновить или воссоздать, или начать контакт с этой природой. Это приятно, полезно. Это способствует нашему хорошему здоровью. Чем больше мы это будем делать, особенно если мы будем делать это осознанно, тем больше... Оно постепенно будет превращаться в некий контакт. Поначалу, может быть, не ощущаться вообще никакого контакта. Мы просто приедем, посмотрим, о, там речка, о, там лесочек, о, и грибочки. А потом это начнет превращаться постепенно будет превращаться в контакт.
Грибочки – это хорошо.
В ощущение этой природы. Вы начнете что-то слышать. начнете что-то видеть. Без грибочков. Без грибочков. Тем более у нас они такие, по-моему, и не растут. Это надо было. Растут?
На Красной Поляне точно есть.
Ну ладно, оставим эту тему. Я не смотрел Generation P, поэтому ничего не могу сказать.
Там рекламируются мухоморы. Мухоморы такого не дают.
Хорошо, спасибо за ремарку. Когда вы начнете чувствовать контакт с элементами снаружи, вы начнете больше ощущать свою собственную энергетику, энергетику своего тела. Сможете все более и более отчетливо ощущать токи праны, которые проходят в теле. Сможете ощущать и различать чистые энергии от нечистых. И с каждым, скажем так, месяцем или годом будете понимать больше сами, что вам нужно и что вам не нужно. И из общения с окружающими людьми, и из вещей, которые у вас есть там дома, или из чего ваш дом состоит, и из продуктов и питья, которые мы в себя постоянно помещаем. Восполнение восстановление контакта пока, да, с этими элементами можно делать как общим образом, так и по очереди, беря каждый элемент в отдельности. Например, там, если это вода, то стараться там купаться, плавать в чистом источнике, желательно там какой-нибудь горной речке. То есть у нас там не так много горных речек, или там опять-таки там мыться водой с какого-то родника.
А те источники, которые считаются святыми с точки зрения православной веры?
Они не факт, что они чистые. Например, вон это в Звенигороде или.
Нет,
в Звенигороде там.
Источник течет снизу, сверху кладбище.
Да, сверху кладбище, святой источник снизу. И он считается один из самых святых у нас в Подмосковье. То есть это немножко неправильная концепция. Потому что там, где лежат мертвые тела, там уже это мертвая энергия. Или от того, что там какой-нибудь патриарх всей Руси осветил там какой-то родник или источник, не факт, что он стал чистым. Да, если существо реализованное или просветленное, и оно в этом месте там достигло какой-то реализации, это наложит свой отпечаток информации на эту воду. Но для этого нужно, чтобы существо было реализованное или просветленное. Поэтому, если вы будете бывать в каких-то святых местах, в Непале, в Индии, Тибете, Бутане, там тоже можно поискать так, рядом какие-нибудь источники, и это будет еще более полезно. Еще, если найдете такой источник, родничок, очень полезно набирать воды побольше, приносить домой, чтобы она просто там стояла. И утром, когда просыпаетесь, просто умывать лицо свое хотя бы. Таким вот образом. У нас на лице скапливается множество отработанной энергии и информации. И ночью происходит этот процесс переработки. Почему утром это положено? Не положено, а полезно делать. И опять-таки, когда мы наобщались на работе там, или где-то на улице с кем-то, пришли в магазин, пришли домой, тоже полезно сделать вот такую вот процедуру. Лицо и руки. И еще можно там, где выход центрального энергетического канала.
А есть вот зависимость воздействия внешних факторов от времени суток, ночью и днем?
А что вы имеете в виду? В общем, да.
В общем.
А в частности, что вы имеете в виду?
Ну, там, не знаю, воздействие негативной энергии днем там меньше или больше, чем ночью.
Ну, если вы находитесь в своей квартире, не выходите днем и ночью, то, наверное, одинаково. А если вы ночью находитесь в своей квартире, там один или с женой, да, а днем там ходите непонятно где и общаетесь непонятно с кем, то будет логично предположить, что днем больше воздействия негативной информации на вас происходит.
Просто как-то я слышал, что ночью там какие-то сущности появляются.
Час ведьм.
Ну, опять-таки, если вы там где-нибудь на Лысой горе ночуете, к примеру, там, да, то, возможно, да. Или там на каком-нибудь кладбище, к примеру, решили переночевать. А если вы ночуете в своей собственной квартире на 16 этаже, там, да, то я сомневаюсь, что эти сущности к вам туда поднимутся.
А, кстати, вот такой вопрос тоже. Вот. Домовые это наки?
Ой, я так и знал, что вы сейчас это спросите. На всех домовых не хватит, столько уже понастроили этих многоэтажек.
Домовые,
да не, ну просто представить то, что жили какое-то количество духов, жило в этой местности. Духи, они тоже не живут большими скоплениями. Они существа независимые, они любят завоевывать территорию и удерживать. Там, если кто-то придет, они еще ему это самое покажут. Там. Вот. То есть, ну, я не думаю, что там на один квадратный километр может быть больше там одного духа. Так, теоретически. На нормальном природном месте, да? Особенно духа местности. А если у нас на один квадратный километр поставить 8-16 этажек многоподъездных, и в каждой там по квартире, то где же только духов-то взять, чтобы у всех квартирах домовые появились? Да, да и когда они их построили, уже эти духи с криком и визгом убежали в первый попавшийся лес, до тех пор, пока его не вырубили, тогда он убежал еще в другой лес и так далее. И вот бедные сидят сейчас там в лесу, ждут, когда последний лес вырубят там. В процессе расширения границ Москвы. Огонь. Про огонь уже говорилось. Очень полезное и оздоравливающее действие при контакте с огнем. Мы восстанавливаем контакт с элементом огня. Мы зажигаем, когда зажигаем костер, ну или даже, в принципе, свечка, ну, костер лучше. И стараемся ощутить тепло этого огня. Опять-таки, очень хорошо это происходит через ладони, через ступни, также через контакт с лицом. Еще очень полезно, когда огонь догорит, когда еще теплый пепел, но это уже контакт с элементом земли, да, разуться и босиком походить по пеплу. Также для контакта с землей очень полезно походить так босиком по земле, в том чистом месте, где есть чистая земля. Будьте очень внимательны к выбору пищи. Но тут меньше всего мне, наверное, стоит распространяться, потому что у нас эта потребительская реклама, она также сама раскручивает одновременно и некоторые принципы здорового питания. Ну, она раскручивает это под маркой или под эгидой некоторых брендов, да, то есть там покупаете там масло или сметанку, там домик в деревне, да, и будете здоровы. И вот эта вот вездесущая бабушка, которая там.
Почему бабушка?
Улыбается.
Молодой, да, Яков.
Бабушка с таким волчьим оскалом, монополии Вимбельдан такая. Бабушка такой. Серый волк, на которого повязали этот платочек. Бабушка, а почему у тебя такой большой хвост, да? Понятное дело, что продукты должны быть проверенными, без содержания генномодифицированных добавок. Поскольку у нас аудитория такая специфическая, да, то я понимаю, что большинство, наверное, вегетарианцы, и правильно. Надо от мяса воздерживаться не только по той причине, что мы приносим вред живым существам и способствуем их убиению, да, но еще и потому, что мясо – это основной источник распространения паразитов. Паразитов, и не только паразитов, но и засорение нашего тела негативной информацией. Потому что каждое живое существо, и не только живое существо, это информационная система, и от того, что его убивают, эта информация, она не исчезает. Возможно, где-то я встречался в некоторых традициях, даже в буддийских традициях, есть там практики очищения этой информации перед тем, как мы кушаем еду. Да? Например, когда мы делаем цок, мы должны представлять, что мы подносим субстанцию нектар в виде огненного подношения мандали божеств, которые находятся в нашем теле. И когда мы представляем таким образом, даже если это мясо, эта вся информация оттуда счищается. То есть мы подносим в результате чистую субстанцию, даже если это мясо и было неправильным образом уничтожено, там, и добыто. Да, то есть это не убирает какие-то кармические, понятное дело, последствия полностью и взаимосвязи, но это счищает вот такого рода информацию. А что это за информация? Вот представьте животное, свинка какая-нибудь, хрюшка. которую держали, значит, в неволе, там, кормили там всякой гадостью, кололи всякой гадостью. Животные, они вообще любят свободу, они постоянно испытывали все эти притеснения. Все это откладывается. А потом, когда ее там повели убивать, большинство животных это все тоже чувствует, у них возникает ужасный страх. Этот страх также откладывается на их информационном поле. И вот все вот это вот вместе даже с одним кусочком мяса мы в себя закладываем. И все это отпечатывается на нашей собственной информационной системе. Мне кажется, это не менее весомый аргумент против потребления мяса, чем просто то, что там мы участвуем там косвенно в процессе убиения этих живых существ. Более того, подумайте о том, что эти животные по уровню развития своего значительно ниже нас, людей. И если мы стремимся к какой-то там духовной реализации, мы должны понимать, что мы выводим свое сознание на более высокие уровни. А сознание без энергетики не движется. Сознание движется вместе с праной. И эта энергетика, если мы ее хотим поднять, она должна тоже очищаться, быть более чистого уровня. А закладывая в нее кусочки энергии существ низших по развитию, мы тем самым свою энергию опускаем вниз, наоборот. То есть получается, что наши цели, устремления и наши реальные действия, они противоречат друг другу. Если мы над этим подумаем, то, возможно, потом кто ест мясо и не захочет его больше есть.
Ну, что-то это есть.
А молоко с
кипятком? А живые?
А вообще?
Да?
Птичку певчую съесть.
Грибы – это животное?
Грибы – это странные существа. У нас в Рязани грибы с глазами, да? Едят, а они глядят. Так вот, понятно, что чем ближе мы к растительной пище, да, тем чище эти энергии. Но даже растительную пищу, овощи и фрукты и растения, которые мы употребляем, нам тоже нужно проверять, откуда это, чтобы это не было там вот эти вот помидоры с турецких этих полей, которые поливают обильно химикатами, которые без всякого вкуса и этих нутриентов, питательных веществ. Там, вероятно, вот эти вот химических элементов в них больше, чем чего-то полезного. И еще более, да, мы должны также понимать, что и с растениями тоже может происходить такой информационный обмен. Почему мне не нравятся грибы лично? Хотя я их ем иногда, потому что они, как правило, растут в низинах. И в низинах скапливается негативная информация, более тяжелые части информации собираются, болота и прочее, это вот такие вот отстойные энергии. Вот. И грибы их впитывают. В этом функция гриба, чтобы впитывать вот такие вот энергии. Если гриб растет где-то на пригорке, это нормально. Нашел лазейку, да? Вот. Но если они растут где-то в низине и собирают всю эту грязь, можно же реально отравиться там каким-нибудь подберезовиком. Вон мы сейчас ступ устроили в Киеве. Хозяйка участка, Инна, у которой мы строили ступу, отравилась за 2 дня до моего приезда под березыками, которые бабушка продавала в ее же деревне, там где-то, или на подъезде. Причем там в реанимацию попала там с этим, по-моему.
Может, похоже
было. Нет, грибы, от грибов можно даже от хороших отравиться. Вот. Надо смотреть также, желательно, где эти растения, фрукты и овощи произрастают. Много растений выращивают на каких-то помойках, на бывших кладбищах выращивают. Это получается растение тоже с негативной информацией, грязной, которую есть нельзя. Я помню, в Африке я когда ездил по разным местам, я часто видел, что они очень любят на могилах лук выращивать. Там у них война недавно закончилась, да, и куча таких вот могил, и, ну, не братских, а просто в каждой деревне есть. Вот они любят. И практически на каждой могиле лучок растет. Вот такого плана информация явно вредна. Ну, понятно, что неграм там по барабану все эти энергетические вещи информационные. Мы с вами доходим до, разбираем более и более тонкие вещи, мы фактически разбираем все то, что мы в себя засовываем. И воду. Воду. Поскольку вода у нас составляет еще большую часть организма, чем все остальное, то нужно особенно тщательно подходить к тому, что мы пьем. И очень много токсинов в организм наш попадает из простой водопроводной воды, потому что когда у нас в советское время клали трубы, это был ужас просто, что там были за трубы. Иногда там трубы оцинковывали, а это там всякие оксиды цинка, которые попадают в организм, это очень вредно. Там еще свинец добавляли там в какие-то трубы. Это вообще яд. Вот. И трубы все эти проржавели, вся эта ржавчина туда в воду попадает. То есть то, что она течет из крана и она прозрачная, понимаете, да, что это не факт, что она чистая. Так в некоторых же еще городах еще она еще и не прозрачная течет, и они ее все равно пьют. О том, что она вся содержит ржавчину, вы прекрасно знаете, что когда даже относительно новом доме перекрывают там воду на день, вы включаете, и потом течет вот эта вот ржавая вода. Вот. Поэтому даже система там многоступенчатой очистки не гарантирует ее чистоту. Хотя у нас, в принципе, так, вроде вода поступает более-менее в Москве чистых источников, так, по общей информации. Вот. Я не могу ничего сказать про ту воду, которую продают в отношении питьевой в разных бутылях и баклажках. Если есть методы какой-то проверки личные, если вы можете как-то это проверить, то, конечно, проверяйте. Ну, вплоть до того, что, учитывая, что сколько у нас там, 75% и больше, да, воды содержится в организме, иногда полезно просто проверить состав воды в какой-нибудь там лаборатории. Стоит это недорого, вот, а на здоровье оказывает просто определяющее воздействие.
А серебро убивает? Можно туда, в воду?
Убивает.
Что-нибудь серебряное класть?
В том числе и тебя.
Ну, не что-нибудь серебряное. Там есть какое-то специальное серебро, там коллоидное, кластерное, которое там можно использовать. Но я не специалист большой.
Оно накапливается в организме.
В этом плане.
Не выводится никогда.
Соки. Очень полезная вещь, вы все это знаете. И сейчас в последнее время появляются хорошие системы системных ферментных терапий, да, которые используют разные соки для очищения организма. И здесь важно сказать и о чистках организма, которые мало того, что мы как бы защитили организм, да, на каком-то энергетическом плане, мало того, что мы его восполняем какими-то правильными веществами, так к тому времени, когда мы об этом вспомнили и вспомнили о важности занятий этим, наш организм уже напоминает люберецкие поля аэрации, это, да? Помойку, грубо говоря. Вот. И для того, чтобы восстанавливать свое здоровье, надо вычищать то, что уже там накопилось. И вычищать это не один месяц займет этот процесс. И тут важно подходить очень осторожно, выбирать проверенные системы, техники, особенно те, которые проверены столетиями, потому что многие системы чистки разных органов, они существовали и в прошлом, и позапрошлом веках. Вот, к таким нужно стремиться, а не к новомодным появившимся там деятелям очищения там организма методом алкоголизма и так далее. Есть и такие у нас товарищи, которые даже такое пропагандируют. На Украине, например, очень популярно чистить сейчас перекисью водорода организм. Внутрь принимают перекись водорода, разбавляют его в воде и принимают. Керосинчик люди попивают тоже в некоторых местах, тоже для чистки организма.
Полоскать керосином горло.
Поголодать тоже полезно, только осторожно, со знанием дела, зная, как входить и выходить оттуда. Ну и не начинать сразу с резких движений, то есть там не начинать с сухого голода, а начинать там постепенно. Там на травках посидеть или на соках, потом там на чистой воде, и потом там уже можно дойти и до сухого голодания.
3 дня на сухую можно поголодать любой человек.
Да, да, да. Вот мне тут недавно про одного рассказали, поголодал и попал в реанимацию, поджелудочная железа у него выключилась полностью. То есть здесь надо быть особенно осторожными с этим. Своему телу в общем надо, это мы все рассматриваем с позиции драгоценного человеческого тела, чтобы использовать тело как инструмент для практики, для просветления и для помощи большему количеству живых существ. Свое тело в общем надо беречь, и среди высказываний там, великих мастеров можно найти такие фразы, что там, относитесь к своему уму как к божеству, а к телу как к дворцу, в котором это божество пребывает. То есть если мы правильным гармоничным образом будем поддерживать чистоту в своем теле, это и в своей энергетике, то это будет непосредственно сказываться и на ощущениях и состояниях нашего ума. То есть, да, мы можем вспомнить, конечно, там какого-нибудь Милонга Дорджи из 12 века, который 9 лет питался корой, каких-нибудь там аскетов, которые жили в дупле и питались одними листьями, тоже в средневековье. Или там какого-нибудь Гацанпу, одного из мастеров, друг Пакаги, который 12 лет прожил на необитаемом острове, на котором ничего не было вообще, с одним мешком цампы. Все это, безусловно, прекрасно и правильно. Только обратите внимание, они все жили в чистейших условиях, полностью соблюдая полностью йогическую дисциплину. То есть у них энергозатраты, в принципе, по сравнению с нашими, равнялись нулю. И они спокойно могли голодать, и они могли даже истязать свое тело в каком-то смысле, как и Миларепа. Да? Миларепа очень хорошо питался здоровым элементом, крапивой. Ну, позеленел чуть-чуть, но с кем не бывает, так, если много лет есть. Вот. И да, они были аскетичными, да, они там совершали такие действия, которые можно там сейчас представить как будто разрушительными, да, но они вместе с этим находились в такой среде, они занимались практиками на таком уровне, что, в принципе, это почти что нивелировалось. Вот. А мы, находясь в такой обстановке, с которой мы начали говорить, мы фактически подвергаем себя разрушению и постоянному загрязнению, что мы даже не так уж и часто испытываем чистое и добродетельное состояние ума, потому что вот это все у нас вот это бередит или бродит от слова бродить, как забраживают пиво, да, по нашим энергетическим каналам, все это поступает, эти пузыри брожения в наш ум, и ясности не наблюдается особой. Редко появляется ясность. В общем, к нашему телу нужно подходить бережно и делать практики долгой жизни, если нам такие известны. И делать практики, направленные на укрепление здоровья, например, практику буддо-медицины. Ну, на этом, пожалуй, я сейчас ее зачитаю в качестве лунга. А потом мы пойдем на перерыв.
Еще на щупице самая мимики раньше тоже
зуги курчем па чунденьки око гацу чи сусу он сарота тагата ега и дзагум бангу бима камалая саатам. Вани оту ван хачен дане тачи луле мету ча ча бевшен чими индуцы. Гюнги ван корови сусу и кирна по оген сам он сарота тагата Абичи гаты сама игри гум хун чу печа и чемпони сэнди. И чинтин целы не чудовен. Сами кем дыва чемпу яндуро он бензар ар гампад ян пуч петупе алаки гинди. Ну где шабта таки Димиро пеку сунду сенчен. Камла джецеви ганду дови дон зепе гом покела часа. Ранги туканы. Озерцо зунтала тюбо буны сон. Бумха куле дуци гион бапи бумпе юнган гио. Он возраса до сама яма на бала, я возраса до тина пати. Зазвин бала ступен Анаратом было сразить им проект срока, разумеется, на зрим кругом, а поговорим с сорота, так это без румяна, чтобы запал маха самая. У возрасту, а у возра пани сабуда я сарва апая, банда не промовша я сарва апая га тебе. Сарва сатам нам татхагата важа самая чат. У возрасту самая мана была, я возрасту, я потеря моя стока, я спокойно, анаратом сразить меня, так же им кругом, а поговорим с сорота, так это без румяна, чтобы запал маха самая. У возрасту, а у возра пани сабуда я. Я понимаю, будто я ума. Сарва апая банда не промокшая. Сарва апая гатибья. Сарва сатам на тадхагата ваджа самая чат. Ом ваджа сатва а. Ом ваджа пани сапудая. Сарва апая банда не промокшая. Сарва апая гатибья. Сарва сатам на тадхагата ваджа самая чат. Ум ваджа пани гум умбур курмаха пранае бурцы бурки бимале уцушма чуда радза гумпе нама цанда ваджа чуда я хулу хулу тиште тиште бенда бенна хана хана амрита гумпе ум ваджа амрита кундали хана хана гумпе ум ваджа пани гум умбур курмаха пранае бурцы бурки бимале уцушма чуда радза гумпе нама цанда ваджа чуда я хулу хулу тиште тиште бенда бенна хана хана Амрита хумпе, ваджа амрита кундали хана хана хумпе. Ом ваджа пани хум, ом бурку махабранае. Бурце бурки бимале усума трада раза хумпе. Нама цанда ваджа трада я хула хула чисти чисти бенда бена хана хана. Амрита хумпе, ом ваджа амрита кундали хана хана хумпе. Ще почуть чи не там там ліга бачення не є бані. Сенді ще номі не поває, докону ще не чого, що віде на мене мандала камінь, та є мі сенші на ді сам бадан лові чита чи дава. Чи джунду нам ти бай, чи ді хорло хорду соу. Нам окунчу сунна цала сун кевне на ланке сучи. Докон сенді лаги чин 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 чин. Нам окунчу сунна цала сун кевне на ланке сучи. Докон сенді лаги чин 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 чин. Када лони чупа і нас ангам вичу бити. Мантан кеси хама чи зимі гю чи пудзу аво. Докон даде нога дуян дані нені тані чи. Он сапава чудо сарва дарма сапава чудо. Он том пані дугю. Том пи на лет он садита дуги подан ду. Гюрпи на ду сенді ти педа сусу тенду ранги дан дунки. Ке цава сабан хун динка лай мила куда бедр я таву осе човеку чи. Чого сунгелу паче чеги чуди арура да ньюню шаму це зе пацем пи зочи дожи гету гечом па кепа до дунки ки дама на ла тубу ван лас пи санги дюн дам чо пусти да я сэмпа чудо да я чита гева чудо чим дабы он чу не сузу года че бого чела гея паче Шидан чепе не сон игес, игес сундан тука хунла его тупе чачу ги санги сусу шинкам на ищи пачендан. Не данду нам латим пар гюр. Он мяла че ги хаца маля на ниренчи чинчи нема тусо. Каден дэна на лавон чуку лорен сэй бачи цэ дусо на мамаха биканзэ сапари вара бензар самая дзадза бензар самая тиштага.
Ну, да, я бикин за методу пимармели зудари ради чечу и даги халачу бабу, да, чаца не забачу, арган падем пушбе дупиалу кикинди на винящем дару пищадеса. Мне да раз за прочитать за его гунта, че цолу цегиды, цо же я будем карсу даги халачу бабу, цо не юнсу за парчу, мангала марта сиди гунта, че цолу цегиды, цо же я будем масо даги халачу бабу, сен че цо не запачу мангала кумба, гунду им самым речем, цо же я бы норбосо даги халачу бабу. Да не цо не запарщо, о манерат нагу. Ну, кунги цо ори рабе, и обещали дэнче, да ги халачу бау цо не запарщо. Да ги дэнче, да ги дэнче кулаку тусо, халари мами гаян дэнде, да ги дэнге. Ну, сарвата да ги дэнче кады санна. Ну, реканчан дэнде бай, я выкуна че варги, халари мами гаян дуга да ви дэнге, мкай бичу дэнге. Ну, на я выкула цо варги, кула сила мами гаян тада пэмэ дэнге, мбазу вастав. Он куда бедрия рева да усечи ноги нога сэм, чем чу сэм иди гиго гиго речи минды хала чу зэм. Сэм эрину сэнге сэнге сэр замнян гэм я чудо гэм са чу шида ту дэм па чудо сэм па чудо сол гон чу речи сэм па чу сэм. Сэм на гэ че нэ гэл чун чу ба чу ну чун дэ па чу нэ дан чи. Хами мин гэ ризэн да сун сун дун сэм мин гэ хала чу чу ба. Тэ дам гэ сэм. Yadom yagatsa maha biganza yarada sama magata su. Te yata om?
Yata om.
Biganze, biganze?
Biganze, biganze.
Maha biganze?
Maha biganze.
Раджа самудгате соха.
Раджа самудгате соха.
Ума, и умрили, а унга, как ангатсу, нет, это на нет, это то на попову, ума, и рада вообще, хаса, хаша, ум, я дармахи, попову, ахин, тишин, это когда я ваньчик, ценер, да, не мах, не мах, сум, бата, сэр, сум, я мах, я бата, за кем, бата, я мах, 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 бата, я Еще до тех пор, на тенькану окусал вам двое могу. Санги мяло джугирне, до очите малю пады и сава гупачо, тунчи кула ням бачан дэдэ, цен сам дэ бенгэ дон дон гасэ, он дусу нэсэ, санги мяло, бидр я его китащи шо, дусу, санги гуру римба, чен гон ду кундан дэ вачен пырщат, вачи кунсэл ду ду, Сал суан депсо чинге лапто со чинан сами барчи шива дан сампа хунгин дупа чинге ла Аргиям бачела суан дем галким барчи мичинши Тунген сабан думпадан, чондан тумбон гуду цу.
Все?
Майк, а можем мы выложить на сайте, чтобы тот, кто присутствовал, мог, могли бы зайти туда и взять его для себя, для практики?
Я подумаю.
Ага. Или каким-то другим образом?
Ну, в любом случае, можете читать мантру Будды медицины. Это он беканца, беканца маха, беканца радость мангата соха. И если хотите кому-то помочь из больных, знакомых, родственников, то просто представляйте, как из Будды медицины исходит из сердца, исходит лазуритовый луч света. И читая эту мантру, добавляйте имя человека, Театом Беганца, Беганца, Мах, Беганца, Радзам, Гада, Соха, там, к примеру, Вася, Не, Дон, Тамчи, Шинтам, Куруя, Соха.